Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это Алексей Венедиктов. Алексей Алексеевич, здрасте. Рада вас видеть.
Добрый день или добрый вечер. Где у кого как?
А не забывайте, господа, подписываться на нас, которые нас слушаете. Не забывайте также подписываться на живой гость, который должен быть по ссылке в описании. Если нет, то сейчас Даша вставит. Не забывайте делиться ссылками, ставить лайки и, конечно, задавать вопросы, потому что на некоторые из них, возможно, Алексей Алексеевич ответит. А я начну с того вопроса, который, ну, для меня лично, конечно, сейчас основной. Что вы думаете о убийстве Чарли Кирка? Вот последние новости. Напоминаю, что уже вчера стрелок схвачен. Он оказался, я не знаю, там, мужем или сожителем трансгендера. И как это неудивительно, вот те люди, которые с этим трансгендером были связаны, они еще до убийства Кирка писали в своих соцсетях, что вот сейчас смотрите, смотрите, что-то с Кирком будет. Вернее, что-то вы интересное услышите. Такое впечатление, что... Ну, естественно, из этого трудно было понять, что готовится, но такое впечатление, что, по крайней мере, несколько человек знали о том, что произойдет. Что вы обо всем этом думаете?
Ну, я думаю, что следствие должно идти, как и положено, и узнавать, кто к этому был причастен или не был причастен. Насколько я успел посмотреть заявление губернатора штата, он не признает вину, Тим Робинсон, предполагаемый убийца, и отказывается сотрудничать со следствием. Вокруг этой истории еще очень много мутного на самом деле, потому что никакой отец его никуда не сдавал. Это вранье,
Ты.
это чистой воды вранье. Отец убедил его признаться пастору, священнику. А вот священник уже, который работал одновременно как священник в ведомстве шерифа, уже пошел и рассказал. Это не была исповедь, но тем не менее отец призывал его признаться. Вот, покаяться, признаться, явиться с повинной. Сам он никуда не ходил. Поэтому там очень много в соцсетях накручено всякого. Значит, что мы имеем на самом деле? Мы имеем убийство человека, которого в нормальной системе координат мы бы назвали проповедником, то есть человеком без оружия, человеком, который вел дебаты в этот момент со своими оппонентами, который предоставлял им слово, это убийство. И к этому надо сначала подходить как к убийству. Вообще просто убийство. Он не попал под автомобиль, его там не завалило камнями во время восхождения на Эльбрус, он был сознательно убит. Убит за то, что он говорил, убит за то, что как он делал, он не призывал никого убивать, он не источал в смысле призывы там всех убить, всех выгнать, этих, тех и так далее. То есть в данном случае мы имеем хладнокровное, рассчитанное убийство за слова. И поэтому меня, конечно, это удивило, что Павел Дуров по этой теме высказался, что это выстрел в свободу слова. Уж Павел, он очень аккуратный человек и редко выступает. Но вот я с ним абсолютно согласен, что эта история, ее надо рассматривать как убийство. Убийство безоружного человека, который вел дискуссию со своими противниками во время дискуссии. И на этом точка. Дальше следствие, дальше идут всякие политические обвинения, пропаганда, все это нормально в мире соцсетей. Каждый комментирует, исходя не из того, что случилось, а исходя из своего представления о правильности или неправильности. Я сейчас тут слегка подискутировал с одним моим приятелем в Фейсбуке, известным Сергеем Лойко, который мне написал, что в Америке 50% дураки, ну, один дурак убил другого. Я ему написал, ну, 50% это 150 миллионов, их тоже всех надо, что ли, убить за то, что они дураки? А как мы мерить будем этих дураков? Какой линейкой измерять? Ты дурак, мы тебя убиваем. Это все ерунда. И я как раз ухожу от спора, там, правый, он левый, он там с трансгендером встречался, он убийца. Он убийца. Возьмите убийцы Роберта Кеннеди или Мартина Лютера Кинга, они убийцы. И потом уже, когда они начнут на этом наваривать свою популярность и говорить, как они от зла и избавили там Америку, мир и так далее, да, вот тогда мы ему готовы будем поставить оценки. Мы еще не знаем, является этот Тим Робинсон действительно стрелком, хотя расстояние было небольшое, я говорил с некоторыми бывшими снайперами здесь, они говорят, ну, Леш, ну 200 метров, меньше 200 метров. Я говорю, парень никогда на охоту даже не ходил. Да, он рос среди оружия, он не ходил на охоту. Просто. Она говорит, ну, могло быть, ну вот. А могло и не быть. Поэтому пусть следствие копается. Сначала же еще двоих обвинили, схватили, сразу потащили. Потом оказалось, не они. Они просто радовались. Мне кажется, что, Юль, принимать участие в конкурсе людоедских комментариев, которые вокруг этого... Да, это характеризует. Люди говорят, я людоед. Ну хорошо, ты людоед, я теперь знаю, что ты людоед. Да, я с тобой спорить на людоедские темы не буду. Там, поэтому некоторые люди меня из там людей, которых я знаю, прежде всего из россиян, поразили вот этой вот своей вот этим подходом. Он же идиотский. Ну, например, говорит, он провоцировал сам. Я говорю, ну хорошо. Вы тогда считаете, что украинцы провоцировали нападение России, хотя вступить в НАТО? Значит, правильно Путин все делает? Нет, это другое. Почему другое? Если вы говорите, этот провоцировал, эти провоцировали, короткую юбку надела, это оправдание убийства, это оправдание нападения. Не провоцируйся. Поэтому он убийца просто, это уголовка чистой воды, надо к ней сначала, вот сейчас на стадии расследования первоначальной, относиться как к уголовке. Более того, вам скажу, Ира, этот человек никогда не принимал решения, он не был сенатором, он не был депутатом, он не был министром, то есть его решения не влияли на жизнь других людей, да? Это вот человек, застреленный только потому, что он говорил. А не потому, что он делал, вводил налоги, отправлял армии и так далее. Я не оправдываю убийство сенаторов и депутатов, да, но просто на нем не было даже этого обременения, только за то, что он говорил. И последнее, для тех, кто, может быть, не знает. Я Кирка не знал вообще, я про него слышал, но поскольку я английского не знаю, я никогда его выступления не смотрел. И только последние 3 дня я вынужден в переводе все это смотреть, чтобы понять. Да? Этот человек всегда говорил... Я так считаю, может быть, я не прав, переубедите меня. Вот этот подход, переубедите меня, и поэтому на этих встречах в студенческих кампусах, не только в Америке, в Оксфорде, в Кембридже он выступал, он всегда давал слово своим оппонентам, трансгендерам давал слово, экологистам давал слово, иммигрантам незаконным, в смысле нелегальным давал слово. Говорил, ну давайте вы, а теперь я, давайте вы, а теперь я. И вот именно его застрелили. Поэтому оправдывать убийство безоружного человека тем, что он имеет неправильные взгляды и неправильно говорит, это людоедство и мерзость. И для меня сам факт уголовного преступления, вот он есть, а реакция людей – это другая история, о которой можно говорить, почему люди так поступают. Извините за длинноты.
Нет, так меня в значительной степени вот система характеризует не только ошибка, но и реакция на ошибку. Не только убийство, но и реакция на убийство. Вот вы говорите, оправдывают и рассказывают, что он не так говорил, поэтому мы имеем право, мы обиделись. Так есть же еще другая категория трудящихся, которые просто ликуют, в том числе и, кстати, среди российских левых. Ну вот Доброхотов прямо буквально на следующий день сказал, ну, чувак, как скажешь, учитывая, что Чарли Кирк оправдывал вторую поправку, говорил, что да, люди имеют право носить оружие. Ну, как скажешь, написал Доброхотов немедленно после того, как Кирка застрелили. Это, кстати, был очень популярный коммент. А некоторые мы
Ну,
видели прямо так, знаете, просто люди не скрывали радости, плакали от счастья, знаете, такими
да.
блаженными лицами ходили. Это так
Но
вот,
послушайте,
такой
когда...
момент акулы.
Послушайте, но 11 сентября люди ходили и радовались 2001 года, и 7 октября 2023 года мы видели людей, которые радовались и говорили, что Израиль сам во всем виноват, 11 сентября Америка сама во всем виновата, она нас бомбила. Ну да, ну и вы мне приводите пример Романа Доброхотова, но я говорю, я в конкурсе людоедских комментариев не участвую. Я там проиграю сразу.
Я надеюсь, что...
И это при том, что многие вещи, которые уж говорит Кирк Дуглас, что я говорю, я все-таки старый
Чарли
человек,
Кирк.
для меня нет, Кирк Дуглас великий актер просто, да, Чарли Кирк, я с ним не согласен, ну и что? Ну и что? Ну, мало ли с кем я не согласен. Если всех убивать, с кем я не согласен, глядишь, Роман, мы с вами вдвоем останемся на этой земле, да еще неизвестно, кто первый из нас выстрелит. А вот. Ну, это глупость, я считаю. Я читал его комментарии. Мне очень жалко, что человек, в общем, разумный, у него такое людоедство проглядывает. Ну, проглядывает людоедство. Будем теперь, читая его, иметь в голове, что людоедство проглядывает. Ну, хорошо. Ну что поделать? За этого же тоже нельзя убивать, правильно?
Я абсолютно.
Ну
Более
вот.
того, просто для меня это очень интересный. Вот я вижу, как люди оправдывают убийство, я вижу, как Екатерина Катрикадзе с другой стороны подходит. Она говорит, что вот, дескать, это был крайне правый человек. Это же тоже специальный миф раздувается. Если, в общем, короче говоря, если ты не за БЛМ, то ты уже крайне правый по нынешним
Не, ну
временам.
хорошо, ну
И
крайне
его
правый.
убийство, это значит, льет мельницу на воду сторонников Трампа.
Ну,
Это
поэтому
просто мне...
Робинсона надо судить. Нет, ну
Слушай,
правильно,
я это
Катя.
по Первому
Подождите.
каналу слышала,
Не,
только в
подождите,
другом
подождите,
варианте.
подождите. Я это, Катя, не слышал, Катрикадзе, но то, что в вашем изложении, ну так вот, это значит, Тим Робинсон, да, привел к всплеску правых настроений. Так его надо за это осудить, правильно? Правильно? За это убийство надо осудить. По этим причинам. Хорошо, давайте по этим причинам. Конечно, вчера бы не было такой манифестации в Лондоне, если бы не было убийства, конечно же. Конечно же, в этом смысле она права, люди реагируют на это, на эту несправедливость, на это наглое убийство безоружного человека. Люди и поэтому вышли на улицы. Так что я не вижу здесь ничего такого, чтобы Катя сказала не так. Она льет мельницу на пользу сторонников Кирка, да.
И не убийством этого, как она сказала, спорного персонажа с крайне радикальными настроениями воспользуется Дональд Трамп, чтобы во всем обвинить левых. Так и понимаете, я же слышала это. Простите, что я тут свою линию гну. Это мне очень напоминает, как каждый раз вот какой-нибудь имам, когда произойдет исламистский теракт, говорит, вот этим вместо того, чтобы осудить теракт, говорит. Этим воспользуются нехорошие фашисты, чтобы обвинить во всем мирный ислам. Так, слушай, ты осуди убийцу, и никто ничем не воспользуется.
Ну, воспользуются. Но это же тоже правда, что воспользуются. И
Ну, только
Трамп вас, и Трамп
извините,
воспользует. Нет, значит,
а как
правда.
же нет?
Ну, так это же правда, и эта история. В этом она многослойная. Опять, она многослойная в последствиях. Потому что если бы он попал под автобус, да, это была бы трагедия семьи и близких друзей. Да, и никто бы не воспользовался, кроме тех, кто говорит, не надо ездить на автобусах, надо ходить пешком. А здесь мы имеем дело с убийцей, мы еще не знаем до конца его взглядов. Но понятно, что он был убит, еще раз, за то, что он говорил, как говорил, а не за то, что он стрелял или призывал кого-то убивать. Давайте мы все-таки не будем захламлять, там, он может быть крайне левым, крайне правым, мог быть женщиной, да, мог быть беженцем. Человек убит за это. Сначала вот это криминал, это убийство, он был застрелен, безоружный человек, просто так. Просто так. И не надо мне говорить, у него были не те взгляды. Ну, вас, значит, тоже можно за не те взгляды убивать, да? Ну, хорошо. Ну, разрешите. Но он-то не призывал убивать за не те взгляды, а вы призываете. Я не понимаю, вот надо разделять. Есть уголовное дело. Отвратительнейшее убийство. Есть убийство, добавляем, популярного человека. Есть убийство человека, который помогал Трампу выиграть выборы. И, конечно, этим будут все пользоваться. Этим будет пользоваться и Трамп, но этим будут пользоваться и сторонники этого убийства, и противники Трампа. Они будут запугивать людей этим убийством, конечно, для того, чтобы запугивать. Но так вот устроена жизнь. И поэтому, когда я сравнила, на мне стали там кричать прямо в стриме с Мартин Лютер Кингом, с убийством, говорю, ну а какая разница? В чем разница? Только у одного одни взгляды, у другого другие взгляды. Ну и что? Мы же говорим про уголовное дело, про убийство. И за этим делом это забывается. Это забывать не надо. Убийство за взгляды, убийство за призывы к диалогу, убийство в тот момент, когда он в руках держал не винтовку, а микрофон. На секундочку. когда он встречался со студентами. Я, честно говоря, вот больше про реакции. Ну, людоедские, ну да, у людей есть людоедские реакции. Среди нас много людоедов, Юля, и что? Это для вас новость? Не новость совсем.
Это не новость, но я привыкла, знаете, считать людоедами официальную пропаганду. Когда я вижу людоедами тех людей, которые мне говорят, что они в белых пальто и за все хорошее, то у меня происходит некоторое, ну, она, естественно, давно
Вот
произошла,
именно.
чего уж там скрывать. Но согласитесь, я думаю, что у многих происходит некоторая переоценка мира.
Ну, это все индивидуально. Мы меняем наше отношение к людям, которых мы знаем, когда люди в критические для нас моменты занимают ту или иную позицию. Мы меняем, корректируем свое отношение. Нам казалось вот, а жизнь показала нам другие стороны. Это происходит во всех вещах. Это происходит и вокруг комментариев, вокруг интервью Пугачева. Это происходит и вокруг политических историй, российские дроны там над Польшей, да. Это происходит во всех историях. И ты видишь, подожди, чувак, ну вот же факт. Это не важно. А, ну я просто буду иметь в виду, что тебе это не важно. Разговаривая с тобой, я в голове буду держать, что тебе думал. Я думал, тебе это важно. Тебе это не важно, что был убит безоружный человек с микрофоном. Тебе это менее важно, чем все. Ну хорошо, я буду иметь в виду. Я корректирую свое отношение, корректирую свою позицию естественным образом. Но это нормально.
Кстати, да, вот извините, что мы начинаем с теоретической части, а не с фактической. Но это одна из вещей, которая меня в последнее время в мире очень сильно изумляет, потому что я привыкла, что самое главное – это факты. Вот мы можем какие угодно иметь отношения, но вот те же дроны в Польше. Да, ясно, что это российские дроны прилетели в Польшу, потому что их, а, было 19 штук, б, они залетели на 300 километров. Дальше, если кто русский патриот, он немедленно пишет, прекрасно пишет. А, во-первых, надо этим полякам было давно показать. А Б, Польша не, значит, дроны не наши, это российская провокация. А в другой ситуации абсолютно там что-нибудь то же самое. А, ну, например, когда в начале войны, еще когда, условно говоря, ВСУ обстреливают Белгород. Ну, во-первых, очень правильно обстреливать этих рашистов, чтобы они почувствовали эту войну. А во-вторых, это делают сами русские войска. Ребята, ну вот это же действительно просто как у исламистов, которые рассказывали, что, во-первых, здорово взорвали башни-близнецы, а во-вторых, это сделал нехороший Израиль. Вот откуда... Потому что я привыкла, что самое главное – это факты. Так мало того, что у этих людей самое главное – эмоции, так они же еще потом кричат и настаивают, и очень обижаются, если ты пытаешься фактам, эмоциями противостоять. Ты становишься фашистом, причем неважно, с какой стороны.
Вы меня удивляете, Юль, честно говоря. Я вам как-то сказал уже в эфире, что вы очень наивны. Вы еще более наивны, чем я думал. Значит, вам любой специалист по психологии или по социальной психологии скажет, что эмоции важнее фактов. У человека вызвать эмоцию довольно легко. Картинкой, в первую очередь, сейчас картинкой, а картинки сейчас, спасибо тебе, искусственный интеллект, могут быть, как мы с вами понимаем, дезинформацией фальшивыми. Да, люди реагируют прежде всего эмоциями. Я тоже реагирую эмоциями. Но если люди привыкли, как вы, как профессионально, как я, работать с фактами, я свои эмоции засовываю в задний карман джинсов, да, и хочу разобраться. Но люди не хотят разобраться, многие, они не хотят разбираться. У них уже сложилась картинка мира. И теперь надо только эмоцию накладывать на уже сложившуюся картинку мира. Вот. Я уже знаю заранее, если убьют Чарльза Кирка, да, это сделают правые фашисты, или белые леваки, или женщины-трансгендеры, или марсиане. У меня такое видение. Или это придумал лично Трамп, чтобы поднять свой рейтинг. Я это знаю до этого. И неважно, он Чарльз Кирк или Кирк Чарльз. Это не имеет значения. Картинка сложилась. И уже не важно, что говорит следователь. Уже не важно, что делает ФБР. Уже не важно, что говорит семья. Это уже все, забыли, не будем. Вот не будем. Напомню, раз вы напомнили историю с этими дронами, мы еще, надеюсь, поговорим,
Да, мы
но
к ней сейчас перейдем.
три года тому назад залетела ракета. Залетела в Украину ракета и убила двух польских граждан.
В
И
Польшу залетела
в
ракета.
Польшу, конечно, в Польшу залетела. И недавно президент Дуда, который был тогда президентом, рассказывает в интервью, что ему звонил Зеленский и настаивал, чтобы Дуда объявил это российской ракетой. Это факт. Он звонил, это говорит президент, и Зеленский не опровергает. А ракета-то была украинская. Ну, случайно, ну, заблудилась. Случайно улетела. Да? И я помню эту картинку, когда ночью поднимают Байдена, ночью, ну как Россия ударила по стране НАТО ракетой. И Байден сидит там в халате, в пижаме, там сидит Блинкин, Салливан и кто-то еще вчетвером, да? И они вот сидят и шушукаются, а потом говорят, нет-нет-нет-нет, сначала пусть ЦРУ посмотрит, не-не-не, мы не будем говорить, что это российский. И через год, внимание, через год польская прокуратура установила и заявила, что это была украинская ракета. А задача была втянуть НАТО в войну с Россией. Это президент польский не скрывал. И он говорит очень интересную вещь. Он говорит, на месте Зеленского я бы сделал то же самое. Это очень важная история. А у людей сложилась картинка, если вы посмотрите там соцсети того времени, ну, конечно, русские специально ударили по Польше, чтобы, ну, неважно, с чего, вот, наказать. Вот эта история про люди в это поверили сразу. Было, не было, могло быть. И поэтому надо очень важно смотреть вот эти расследования, откладывать принятие решений. Знаете, меня я вообще очень неплохо отношусь к Марку Рютте, генсеку НАТО. Мы знакомы, когда он еще был премьер-министром Нидерландов, мы несколько раз встречались. Видимо, наше знакомство было связано с тем, что он под 2 метра, а я 1,73 м, и так я на него всегда оттуда, он всегда вот так. И он сказал, неважно, какие это дроны, неважно, что хотела Россия, специально она сделала это, или заблудились, важно, что это безрассудство. И я с ним абсолютно согласен, что война рядом с границами НАТО, война между Россией и Украиной – это безрассудство, поэтому ее надо прекращать. Слово «безрассудство» здесь абсолютно точно. Случайные пролеты, так же, как украинская ракета, она случайно. Вы же не будете мне говорить, что Украина специально убила двух поляков, чтобы втянуть в НАТО, запустила ракету. Ну, наверное, такие люди есть, которые это говорят в сентябре или там ноябре 22 года. Но они будут и дальше такие случаи проходить. Они уже проходили. Понимаете? Но есть же факты, есть масса мелких фактов, которые люди вообще не хотят знать. Они не помнят, что у России и Польши нет границы, кроме Калининградской области. И что дроны не летели через Калининградскую область. Это не к соседям залетели. Эти дроны пролетели через какую-то страну. Через Украину или через Беларусь. Это значит, что Украина и Беларусь их пропустили. Подождите. Ой, говорим мы с вами. Дальше. Лукашенко говорит, президент Беларуси, мы тут позбивали заблудившиеся дроны, и мы предупредили поляков. А батька врет, как всегда. Нет, говорит премьер-министр Туск, нас действительно предупредили. Наше Министерство обороны, белорусы предупредили, что через них летят дроны на нашу территорию. Мы подняли по тревоге там свои самолет. Это все из таких мелочей. Прежде чем делать выводы, надо подождать, пока факты станут известными. Но мы сразу, все, это провокация России, нет, это провокация Украины, это случайно, нет, это нарочно, никого не. А вот еще ракету нашли. Не только дроны. Ой, ракету нашли. Начинаем смотреть ракету, ракета с голландского F-35. Это ракета воздух-воздух, которой сбивали дрон. Она не разорвалась. Упала в Польше. На крышу чего-то там. Но, ребята, подождите 2 дня, это называется. Никто не ждет. Мы все знаем заранее. Мы еще не взлетели с самолета F-15, а мы уже про них все знаем. F-35, извините. Ну и все, Юль, но мы живем вот так. Понимаете? Мы живем вот так.
Да, мы
Поэтому и
живем.
войны случаются, потому что фантазий много. И то, что Путину в папочках пишут много фантазий, и то, что Зеленскому много фантазий. Ну, вот и лидеры принимают решения на основании вот таких вот фантазий. А вы видели, вчера весь Твиттер полон, что мы должны ударить туда-то, там вот то-то, там опять они по трубе идут. А вы видели, Владимир Владимирович? А, усиливаем, видели. Вот так это происходит.
Смотрите, мы действительно живем в мире, где есть две реальности, которым надо, мне кажется, просто отдельно описывать. Одна реальность – то, что случилось на самом деле, а другая реальность вот то, что бродит в головах у людей. Но возвращаясь к той реальности, что случилось на самом деле, что вы думаете? Я как раз вот пыталась выяснить, сколько было дронов в Польше, докуда они залетали и почему это было. Вот ваша версия.
Что значит версия? Существует несколько опций. Во-первых, я обращаю внимание на реакцию поляков. Первое, да, то есть я всегда смотрю, что говорит жертва. Ну, в данном случае поляки жертва, неважно чего. Значит, тщательно выбирая слова, они не говорят слово нападение, я имею в виду власть, они не говорят слово атака, они говорят слово провокация. Вот это уже и в документах польского правительства, и в Генеральном штабе НАТО, в Объединенном штабе. Слово провокация. Возможно, что Россия тестирует способность Польши, ее ПВО и ее реакцию. Возможно. Такая опция есть? Есть. Да? Это значит, что поскольку основные дроны из этих 19, по-моему, 15, летели через Украину, это значит, что Путин договорился с Зеленским. Пропусти-ка ты, парень, 15 дронов. Мы не про тебя, мы про твоих друзей-поляков, которые вас обвиняют там в Волынской резне. Такая опция возможна? Сомнительно. Основная часть дронов проходила через Украину, чтобы было понятно. Вот тех, которые перелетели в Польшу. Зеленский пропустил, да? Но то, что Россия могла тестировать ПВО Польши, даже не сомневаюсь. Опция существует. Могли украинцы специально пропустить дроны ровно для того, чтобы показать, какая Россия враг, нужно больше денег на оборону, нужно больше ПВО, нужно закрывать украинское небо, вытащить из этого, выжать из этой ситуации максимально. Могли. Могли. Мог ли специально батька сбить половину дронов, там 4 8, из 8, остальные пропустить? Мог. Да? Эта история теперь про последствия. А вот а кто бенефициарий или бенефициант вот этой истории? А давайте посмотрим. Россия что-то выиграла на этом? Нет.
Да.
Нет. Ничего не выиграла. Она получила дополнительное ПВО для Украины, которое будет поставлено. Она получила закрытие границы, через которую шел транзит китайский Беларусь-Польша. Она получает закрытие границы с балтийскими странами, по-моему, Эстонии. Что она выиграла? Что Россия выиграла от этой операции 19 дронов? А кто получил? Батька, который получил спасибо большое. Видите, я помог, все подтверждено. Видишь, Дональд, видишь, я обещал. Вот, я получил. Украина получает дополнительное вооружение ПВО, и началось опять обсуждение закрытия неба союзными силами. А что значит закрытие неба? Это значит, что голландские ракеты будут сбивать российские, да, над Украиной. Довольно любопытный ход. Да, то есть страны НАТО вступают в прямой военный конфликт с Россией. Это кто от этого выигрывает? Россия, что ли? Нет. Нет. Так что вот, но это не значит, что Украина это организовала, да? Это значит, возвращаясь к вопросу, как Трамп воспользуется Уби, что она воспользовалась этой ситуацией. И на ее месте, как сказал президент Дуда, я бы сделал то же самое. Я бы пропустил эти дроны для того, чтобы еще ближе придвинуть поставки ПВО, добросить войска на границы. Конечно, это вон же выигрыш весь, флеш-рояль. Что Украина проиграла в этой атаке на Польшу? Ничего. Что приобрела? Дополнительную поддержку. Повторяю, это могла быть Россия, которая тестировала. Значит, эти тогда, извини меня, люди это не посчитали, которые это тестировали. Проиграла Россия. Усиление восточного фланга. Операция «Восточный страж». Закрытие окончательной границы. На этом фоне возникают снова и снова вопросы о визах россиянам. Что Россия выиграла-то? Я не вижу. Может, я что не вижу? Что они там протестировали? 2F-35? А то мы не знаем, что такое 2F-35. И это все происходит перед началом военных маневров за Белоруссией, Запад-25, да? То есть, наоборот, туда стянули поляки войска, эстонцы, туда направляются гарнизоны немецкие. Вы чего? Мечта жизни для президента Зеленского. очень грамотно воспользовался.
Смотрите, Алексей Алексеевич, я во многом с вами согласна, но я тоже отметила, что дроны, пролетающие с территории Украины, и меня поразило, что их не сбили, потому что да, Украина должна была их видеть. Но вот если бы дроны чуть-чуть залетели, это было бы одно, а они реально улетели на 300 километров.
Ну
То
и
есть,
что? И что,
нет,
Юля?
понимаете,
И
это,
что?
ну, как бы на 300 километров случайно
Нет,
сложно
и
залететь.
что? Почему? Я же не говорю про случайно. Я же начал с того, что это действительно возможно. Главная опция – это Россия тестирует ПВО Польши. Но мы же с вами разделяем, что делает Россия и какие последствия.
Естественно,
Ну
да.
вот. Ну, пожалуйста, да, конечно, Россия тестирует по всей границе. А что вот эти маневры, которые сейчас с Беларуси начались, с Белоруссией начались, это не тестирует, что ли, весь Балтийский регион? Конечно, тестирует. Конечно, тестирует и над морем, и над сушей. Конечно, тестирует. И даже нет сомнений в том. И пусть это российские дроны, запущенные специально. От этой операции выиграла Украина. ТЧК. Россия от этой операции проиграла. Украина и Беларусь. Да и Польша. Трамп собирается выводить войска из Восточной Европы, а из Польши нет. Теперь не выведет. Зуб даю. Клянусь вашей головой, Юля. Не выведет американские войска из Польши. Ну как же, вот же прямое нападение. Хотя они говорят слово провокация. Так что надо смотреть последствия еще раз. Надо внимательно смотреть последствия. А Россия вполне могла, у нас разные генералы есть, с разным уровнем, как это сказать вежливо, чтобы не обидеть, с разным уровнем планирования.
Ну, слушайте, такое все-таки тестирование должно решение приниматься на самом верху. Мне кажется, что это не
Да.
случайно произошло после саммита ШОС. Какие генералы?
Если такое решение было принято, они, безусловно, в целом и в принципе согласовывались наверху. Я не уверен, что в справках есть 19 дронов. Что-то я не уверен. Будем тестировать оборону восточного фланга, северного фланга восточной части НАТО. Хорошо, тестируйте. Конечно, Путин давал добро. Если это все так, если это специально для тестирования, конечно, верховный главнокомандующий в принципе это одобрил. Даже нет никакого сомнения. Но последствия этого, повторяю, на руку наоборот.
Смотрите, вы упомянули одно из последствий насчет российских виз. Тут я просто вы человек, который очень много знает об этом.
Знаю.
И действительно не могу не спросить, это важная история, о том, что сначала написали некоторые издания, что рассматривается идея закрытия всех туристических виз.
Это неправда.
Вот. Что там есть, что там нет, и чем это вызвано?
Смотрите, разные посольства в Москве проводят разную политику по выдаче туристических виз. Есть посольства, которые просто закрыли выдачу визы С, просто не существует.
Например, какие?
Польша, Чехия, Балтийские страны, там и послов нет, но консульство же есть. Просто закрыли. Чехия, Польша не выдают туристические визы. Есть посольства, которые очень неплохо выдают визы, в смысле много. Это Франция, Италия, Испания и Германия из крупных стран. Если мы говорим о ЕС. У каждой страны есть национальная политика. И у каждого посольства, я разговариваю с послами, безусловно, они говорят, что вот у нас есть. Ведь визы выдает не Министерство иностранных дел, а Министерство внутренних дел. Консулы – это люди, ну, в общем, в погонах, да? Это МВДшные в основном. Но правда еще в том, что правила выдачи виз ужесточаются. Ужесточаются сроки выдачи виз в течение этих 3 лет. Ужесточается длина визы 3 года, 1 год, полгода, одноразовый въезд и так далее. Сейчас испанское генконсульство закрыло вообще выдачу, пишет по техническим причинам, но закрыло. Германия не очень понятно. Я думаю, что речь идет вот о чем. Речь идет о выдаче общей рекомендации. Европейская комиссия не может это решить. Это национальное законодательство. Но они могут выдать рекомендацию усилить контроль за выдачей виз. Контроль в каком смысле? Сократить сроки пребывания удлинить сроки выдачи, сократить количество въездов, отказывать по более и более незначащим, да, вещам, то есть усложнять. Это движение такое есть, но оно движется уже все 3,5 года, не каким-то решением Еврокомиссии, а каждая страна, как я уже объяснил, она принимает решение сама. Но общее решение на ужесточение. Ну, например, в 2024 году Германия выдала, если мне не изменяет память, 117 тысяч туристических виз. Но, естественно, шенгенских, да, немецкая виза, она шенген. В этом году за полгода, по-моему, 30 или 35, то есть если в год, то 7, то есть будет сокращение на 40%. Это внутреннее ужесточение, но общее видение такое. Ну, давайте не будем, нечего-то. Вот такая история. Но запрета такого, чтобы запрета, ну, есть у каких-то стран. Не выдаем, и все. Ну, не выдаете, и все. Ну, не выдаете, ну. Ну, не выдаете.
Смотрите мне тут, что кажется интересным. Я как раз считаю, что каждая страна это действительно ее внутреннее дело. Тут, ну, нельзя приходить и говорить, вот как ты смеешь. Это действительно дело страны. Хочет выдает, хочет не выдает.
Ну,
Но
Юля, но есть шенгенское пространство,
одно.
и есть некие общие правила. Общие правила, да, общие правила. Ну, например, там дискутировалось когда-то, я помню, что людям, у которых, значит, было уголовное дело, соответственно, они проходят длительную дополнительную проверку. То есть им вот не за месяц выдают, а за полгода, да, ну, длина. То есть это общее правило. То есть общие правила возможны, а вот общих запретов и общих разрешений нет.
Я сейчас немножко о другом. Я вспоминаю, как президент Трамп во время своего первого срока немедленно запретил до выработки, обращаю ваше внимание, до выработки процедуры въезд в США представителям, гражданам нескольких исламских стран, в которых было известно, что существуют сильные антиамериканские настроения и в которых, скажем так, повышенный риск того, что въедут террористы. Абсолютно оправданная с моей точки зрения мера. И вот тогда был суд, немедленно это все наложили запрет и сказали, как вы смеете blanket, такой одеяльный запрет, да, всем запрещать. И мне просто очень интересна реакция на эти предложения относительно россиян, а что вот те самые люди, которые принадлежат к леволиберальному кругу и которые страшно оскорбились, когда они услышали такое предложение Трампа и объяснили, что он фашист, негодяй, и что это нацизм, и что это дискриминация. Я жду, при том, что еще раз повторяю, я считаю, что ну, это право любой страны, нравится оно мне или нет. Я жду таких же заявлений от этих людей в случае российских виз. И ничего такого не слышу. Почему?
Ну как почему? Во-первых, есть. Мы видели письмо Юлии Навальной и вашей любимой ФБК, которая против вот этого введения.
А почему ваше письмо появилось вдруг через 4 года?
Да нет, ну это письмо по России. Ну потому что Юля российский гражданин, и она правильно пишет про Россию. Что она должна писать про Америку?
Не-не, они же раньше ФБК ничего подобного не писали,
Ну а
когда
теперь...
все эти визы выводились, и другое выводилось,
Сейчас
ничего подобного
написали.
не писали.
Но сейчас написали, и хорошо, потому что это дискриминация, это расизм. Значит, все ограничения, они должны исходить не по линии коллективной ответственности. Это моя позиция, да? Вот коллективную ответственность, Юля, исповедуют ваши любимые исламские террористы. Вот когда они там взрывают 11 сентября, там люди там разные, с разными взглядами, говорят, ваша страна, ваше правительство бомбило нас, вот, да? Вот поэтому... Вы все виноваты. Это история с террористами, когда там в театре французском Батаклан и, соответственно, на стадионе было убито 183 человека исламистами, они говорили, ваша страна бомбит Ирак, вот вам. Это и есть коллектив. Вы, весь народ, отвечаете за действия своего правительства. Поддерживаете вы Трампа или Путина, не поддерживаете вы Трампа или Путина, да? Вот вы все виноваты. Вот принцип коллективной ответственности – это принцип террористов. Да? Я их не разделяю. Поэтому, да, много работы каждого угандийца консулом допрашивать. Но консул тебе за это зарплату платит. Вот и допрашивай каждого, прежде чем выдать визу. Да? А запрет по месту рождения – это типичная дискриминация, поэтому Трамп и проиграл, собственно, в конечном итоге в судебных процессах, потому что это по месту рождения, то есть это расизм. Это даже не по гражданству, по месту рождения. Это
Это
расизм.
была временная мера до выработки процедур.
Еще раз, да? Временная мера до выработки, потому что нет ничего более постоянного, чем временная, мы это знаем. Это неэффективно. Я когда говорю здесь с людьми, которые говорят, вот, ваши русские, значит, диверсанты и разведчики там, я говорю,
На
послушайте,
туристической визе, да-да.
да, я говорю, у наших диверсантов и разведчиков бразильские, французские и голландские паспорта. Вы вот за них не волнуйтесь, они проедут, они пройдут. Посмотрите на тот обмен, говорю я, который был совершен, ну вот, 1 августа прошлого года, когда, значит, с одной стороны Карамурза, там Яшин и так далее, а наши разведчики, они с какими паспортами там жили и путешествовали? Никто с туристической визой не был, понимаете? Это просто, это пропагандистская история и неэффективная с точки зрения построения задач. И я думаю, что Юлия Навальна это поняла, и поняла, что это касается всех россиян, кстати, и уехавших тоже. Это означает не продлевать им визы.
Нет,
Следующий шаг, не
это так
продление,
нет,
следующий шаг.
следующий шаг, отзыв там, условно говоря, вида на жительство.
Вот я и говорю, и высылка куда? По месту
Ну,
чего,
как
да?
сказал Зеленский, пусть едут в Россию, свергают там Путина, они же генетические рабы.
Вот поэтому я хочу просто сказать, что это правильное было письмо, и это правильное решение, а политики этих стран, которые вот бьются за это их внутренние, вот у них проблема с эмиграцией в основном, и они пытаются вот так показать своему населению, что они борются с закрытием границ, в том числе среди там русских диверсантов и шпионов. Ну, люди понимают, что это неэффективно.
Письмо-то было правильное, но меня в нем
Да.
очень смутила формулировка, которая выглядела примерно
А
так.
почему вы не помогали редактировать? Почему,
Не-не.
Юля, вы сидите в кожаном кресле, и вместо того, чтобы позвонить Юле другой, сказать, Юль, смотрите, давайте вот я вам помогу отредактировать это, формулировки у вас могут быть ой-ой-ой, вы тут сидите и в спину ей пускаете стрелы.
Не,
Это
ну,
был
Алексей Алексеевич,
сарказм.
да,
Это
понятно.
был сарказм.
Да, это любимый способ, да, а почему вы не помогли, а почему вы не прыгнули? Если вы прыгнули до на 2 метра, почему вы не прыгнули на 3?
Да.
Смотрите, меня в этом письме вот какая часть формулировок смутила. Потому что в нем было прям буквально написано, извините, если я грубо переведу с бюрократического на русский, на человеческий. Не вводите визы против всех, а вводите визы тех, кого мы поместили в свой список. В том числе, кстати, против вас. То есть, типа, отдайте это сладкое дело нам.
Да,
А
это.
мы-то уж знаем, как построить процесс.
Ну, я посмотрел этот список не 6 тысяч, где действительно и я тоже, а это список 50, из которых трое уже под
Они ж не
санкциями.
сказали, какой список.
Нет,
У них же сначала был список 6
я хотел
тысяч.
обратить внимание, что виза бан это не против людей, которые под санкции, это против всех. Это и есть вопрос коллективной ответственности. Любое государство может сказать, вас мы не пустим. Но не потому, что вы родились в России, а потому, что вы выступали за то-то, чтобы наша страна стала изгоем у России. Да? И любое государство имеет право на отказ, как и Россия, впрочем. И когда вводили запрет на визы там, грузинам в Россию, да, там, вернее, вас сначала ввели визы, а потом их запретили практически тогда, после 2008 года. А вот это тоже негласно запретили. Побоялись гласно, потому что много родственников, много друзей. А эта история вот такая. Нет, государство имеет право по любому списку, или вернее, любому индивидууму не пустить по каким-то причинам. Лишить такой возможности. Конечно же. Но когда она делает местом рождения, ну тогда Юлия Навальная тоже родилась, в общем, в России. Надо об этом тоже помнить. Поэтому на самом деле я не вижу здесь ничего. Ну, списки. Слушайте, я в эти списки уже, я не знаю, в каких меня списков нет. Списки иноагента есть, 6 тысяч есть, миротворец есть и где-то еще есть. Да? Можно коллекционировать. Ну, что делать? Мы живем вот в таком мире, где вот списочно, да, людей, коллективная ответственность людей обвиняют за раз. Ну, хорошо. Ну хорошо. Ну слушайте, ну что из-за этого? Стреляться, что ли?
Смотрите, самое важное событие, которое произошло вот за последние 2 недели, которые мы не встречались, и даже не только 2 недели, это, мне кажется, саммит ШОС и парад 3 сентября, где был Путин, где был Моди, все это происходило в Китае. И что вы скажете по поводу этого, ну, как мне кажется, довольно-таки впечатляющего события?
Ну, а само по себе событие парад ничего не впечатляет. Это была, как любой парад, это демонстрация китайских возможностей. И показали они, китайцы, там новую ракету. Но история в том, что мало кто заметил, что новый, по-моему, авианосец китайский сейчас прошел Тайваньским проливом вблизи Тайваня, что гораздо хуже, как демонстрация, да?
А это все
Да.
я уточню, я имела в виду это событие как повод поговорить
Да-да, процесс.
о союзе глобального юга с
Да.
Россией.
Ну, Союз пока еще не оформлен. Там сразу после ШОСа была внеочередная сессия на видеоконференции БРИКС, которую собрал бразильский президент. Там стоял вопрос, как я понимаю, все-таки будем мы делать свою валюту против доллара и евро или не будем, и пока не договорились.
Погодите, вопрос стоял серьезно?
Нет, что такое серьезно, когда президент любой из этих стран говорит, что не пора ли нам про это подумать, это серьезно. Это же дискуссия ведется давно. И поскольку мир реально обретает многополярность, да, США полюс, Европа полюс, я имею в виду финансовый, да, евро и доллар конкуренты. А здесь-то что? Здесь только юань. А не все хотят юанем, а давайте мы подумаем, как сделать так, чтобы мы все были довольны. И заодно повытесняем. Пока не получается, и об этом Путин говорил, что пока нет единодушия, единогласия, пока меняемся, национальные валюты участвуют в платежах, уже, по-моему, за 80% ушли доллары и евро из России, я имею в виду обмен внешний, по национальным валютам, рупии с Индии, юани, ну и так далее, да? Вот вам вопрос. То есть реально идет движение к созданию координационного центра глобального юга, в котором принимает участие Россия. Даже если Россия не глобальный юг, а скорее евразийский континент, да, она на Евразии, все равно глобальный юг, понимаете, когда за одним столом сидят Моди и председатель Си, то есть Индия и Китай, и там же был президент Пакистана, вообще-то, если кто забыл. И там же, на ШОСе я имею в виду, и там же были и президенты Армении, и Азербайджана, если кто забыл. И там же были малазийцы, индонезийцы, если кто забыл, которые не входят в БРИКС. Да? Это реально серьезная история. Я уж напомню, что население Индии и Китая – это половина населения Земли, так, на секундочку. Ну, почти, 48, что ли, процентов. Вот. Идет движение. И, конечно, и ШОС, и парад – и вот это переговоры с БРИКСом, и визиты, и поедет ли Путин в Южную Африку, а если не поедет, но будет по видеоконференции, не надо смотреть за внешним. Идет стяжка против доминирования в финансовой идеологической сфере и как модуля жизни против Запада. Я всегда был противником, говоря, чтобы единый Запад, нет единого Запада. А сейчас есть. А сейчас есть. Потому что они создают вот этой своей позиции, здесь российско-украинская война ни при чем, на мой взгляд, то есть не при чем, но небольшой катализатор. Они создают реально полюс, не разбросанный вот там, где Бразилия, где Южная Африка, где Индонезия. Они создают координационные центры между Китаем и Индией. С ума сойти. И внутри Армении и Азербайджан. И Казахстан. Для понимания. Вообще понимаете, о чем идет речь? Это я нашим зрителям. Вообще, понимаете, да? Ой, какой-то там, какая-то Малайзия. А погуглить? Численность, военную мощь, ВВП. Погуглите. Мало не покажется, удивитесь. И вот эта история, она действительно очень серьезная, но это не событие, Юль, это процесс, да? Можно уже забыть про парад. Кому надо, военные атташе ракету засняли. Вы даже не сомневаетесь, да? И все изучают там
Там
силу.
микроволновка и лазер гораздо интереснее. Ракета,
Абсолютно.
бог с ней. У ракеты у всех есть.
Мы можем микроволновку поставить в носовую часть ракеты. Извините, да, это все вместе. Я к тому, что это все вместе. Это действительно так, мир начинает переконфигурироваться. Одновременно с этим, как мы видим за последние дни, мы видим кардинальный рост. Давайте я буду говорить, а вы не будете, это я вам, зрителям говорю, я вижу, вы тут обижаете, вы лучше лавки ставьте, лайки ставьте. Право популизма в Европе, в классических странах. Вот давайте скажем, что вот это право популизма, хотите просто правый, хотите просто популизм, но мы понимаем, о чем мы говорим. Консервативные, традиционные, антииммигрантские настроения у избирателей, не у политиков. Первая партия во Франции по всем опросам сейчас такая, Национальный фронт во главе с Ле Пен. В Великобритании первая партия реформы Фараджа такая. Партия «Альтернатива для Германии» такая. А сегодня очень интересные выборы. Но если вы думаете, что я буду вам рассказывать про выборы в Российской Федерации, которые происходят, хотя 55 миллионов может голосовать, серьезная история. Сегодня заканчивается третий день, сегодня будут какие-то результаты. Я вам скажу, в Германии, в самой западной части, земля Северная Рейн-Вестфалия, город Дюссельдорф все знают, проходят муниципальные, городские, районные выборы, местные выборы. Это первые выборы с момента, когда пришло новое правительство к власти, ХДС плюс СПГ. Что интересно, на прошлых выборах в 2020 году «Альтернатива для Германии» набрала 5% в этом регионе. Это крайне левый регион. Это не Восточная Германия, это западная-западная, да? Западная на Западе. 5% всего. Сейчас ей дают 15% в целом. В 3 раза рост. Настроение, еще раз, дело не только в партии, дело в настроениях избирателей, простых бюргеров, простых обывателей в Великобритании, во Франции. В Португалии по опросам на первое место выходит вот эта правопопулистская партия. Резкий рост в Молдове, выборы 28 сентября. Да, то есть они там расколоты, но у них рост сильный. Оппозиция вроде бы суммарно он набирает больше голосов, чем правящая партия Марии Санду. Поэтому сейчас подтягивают всех, кого могут, голосовать за Санду. Туда Макрон поехал, туда.
И что, неужели в рамках борьбы за
36%.
демократию никого не посадят и не снимут с выборов?
Так сняли уже. Уже сняли
За
Шороса,
демократию
уже
то надо
сняли Бессон.
бороться.
И тем не менее они получают чуть больше трети голосов правительственной партии. Потому что это избиратели. Потому что это не диверсанты, бюрократы, функционеры, это избиратели, это их настроение. И эти их настроения замеряются выборами и опросами общественного мнения.
Как
Это
нам
вот рядом
показывает
с...
ЕС, мало настроение это избирателей.
Не-не.
Избиратель тупой, избиратель глупый. Надо снять с выборов, надо снять, надо, а то и посадить. И чем-то это знакомым пахнет, знаете ли.
Пахнет знакомым, так Путин тоже относится к
Прям вот
правым.
портянка.
Юля, как вы говорили слово Путин, вы сразу начинаете кричать. Путин тоже правый популист. Поэтому он тоже так борется за выборы. Не допускать, посадить, снять выборов. У нас, когда Путин пришел, по-моему, было 64 партии, сейчас 25. Да, они были маленькие, да, они были региональные, да, их много было таких. Но когда он пришел в 2000 году, по-моему, было 65 партий, зарегистрировано в Минюсте, сейчас 25 или 24.
25.
Да. Ну, вот, поэтому на самом деле, ну, пахнет знакомым, да, но мы живем в знакомом мире. Я просто говорю о настроениях. Не только глобальный юг, но и Запад пересматривает свою идеологию. А Трамп что, не правопопулист? В этом разложенном, конечно, вот уже есть страна, где победили эти настроения. Не Трамп, а настроение. А то, что вчера в Лондоне вышло, ну, полиция говорит 110 тысяч, а организаторы 3 миллиона, ну, это обычная история. Я посмотрел фотографии.
Так меня тоже это напоминает, знаете, наши российские марши
А?
несогласия. Один в один. Какие 110 тысяч? Ребята, глаза разуйте.
Ничего. Вопрос выборов, которые будут через много лет еще. Выборов много. Но партия правопопулистская Фараджа набирает голоса еще раз у избирателей, у граждан. У граждан и избирателей не надо к ним относиться без уважения. И вот они сейчас просыпаются. То есть меняется конфигурация. Я к чему? Меняется конфигурация и внутри западного мира с приходом Трампа и с ростом вот этих настроений. И на юге. да, и вот этот западный мир сплачивает, глобальный юг, он сплачивает, потому что тот же самый Трамп говорит, да я вас сейчас всех тарифами задушу, а давайте друг другу помогать, говорят Индия и Индонезия. Ну, давайте мы это пустим через Индонезию, ну, за 7% или за 5,5%, да, раз Трамп давит отсюда. Это вот такая история. Мир меняется, поэтому, когда вы начали ШОСа, чего мы обсуждаем, он меняется объективно, меняются люди, стали видеть, смотреть по-другому. У людей меняется мнение. Вот они так смотрели на иммигрантов. Я рассказывал про украинских беженцев в Великобритании, не у вас рассказывал, да? Значит,
Расскажите еще.
да, расскажу вам, можете повторюсь, извините. Город Великобритании, украинские дети в школах, взяли в школу, молодцы, дети должны учиться. И у них там бесплатные обеды для украинских беженцев. Все хорошо, но в какой-то момент пришли родители, родительские комитеты, и начали говорить управляющим компаниям, эй, секундочку, нет, мы за. Более того, они живут в наших семьях, украинские дети. Мы двумя руками за. Но, простите, наши дети же за плату обедают. Давайте уж, давайте и наши дети будут бесплатно обедать. Где столкновение? На каком уровне? Это же не политика. Россия напала на Украину. Это вот же, ну как, почему этот, значит, Вася ест бесплатно, а мой Джон, за которого я плачу налоги? То есть я и Васю своими налогами кормлю. Не-не, давайте уж это... И дети это хорошо знают. Это вот таки, на таких историях возникают антииммигрантские... Я специально взял европейских мигрантов, украинцев. На таких историях, на бытовых, возникают антимигрантские настроения. Что говорит правительство? Вы налогоплательщики, вот и платите, а это несчастные беженцы. И это тоже правда. Но так не разговаривают с гражданами. Так Старбер напрасно разговаривает с гражданами. И вот результат. У него 20% доверия, как у Макрона. А какая-то партия реформы, которая еще
Слушайте,
5 лет.
20 идиотов, процентов
5
идет.
лет.
А, ну
Не,
9
не, не.
процентов мусульман, так что
Вот
да.
подождите, подождите. Не упрощайте. Еще раз. Идиоты.
Извините, я
Подождите
сегодня
секундочку.
злобствую.
Нет, идиоты, как вы сказали, и мусульмане, это тоже избиратели. Я посмотрел вчера эту манифестацию в Лондоне. Очень много цветных с британскими флагами, потому что они не против мигрантов, они за закон. Если вы впустили, пусть люди живут по закону и пусть исполняют британские законы. А если они не хотят британские законы, говорят, черные ребята, просто пусть они едут туда, где законы, которые им нужны. Вот же о чем идет речь. Да? Мы хотим быть все равны. Вот эта идея равенства, она исчезла, исчезает в Западной Европе. Понимаете? И вот эта культура отмены, которая началась с российских не знаю, музыкантов, музеев и так далее, она сейчас перекинулась на израильскую. Я рассказывал про шахматный турнир, это вообще анекдот. Я, правда, перепутал его с чемпионатом мира, но меня быстро наши зрители поставили на место. Это крупнейший турнир шахматный, крупнейший частный турнир в Бильбао, в Испании. И организаторы запретили израильским спортсменам выступать под израильским флагом. Запретили. Вот на столах стоят флажки. Израильских флажков не будут. Израильские спортсмены пожаловались в Международную шахматную федерацию, под эгидой которой Международная западная шахматная федерация вернула флажки. Сказал организаторам, или мы вас заберем лицензию, или, значит, вот что делают организаторы, Юля? Они отменяют флажки всех государств на столах. Вообще никакое государство не может держать флажков. Но оставляют флажок Палестины. А на столе судьи. Палестинских спортсменов нету в этом шахматном турнире. Израильские спортсмены снимаются, естественно. Вот это что? Вот это что? И вот так будет продолжаться. И, естественно, реакция одна, другая, третья. И волна на волне. Вот что такое сейчас западный мир, которого трясет и подтрахивает именно избирателями, именно не политиками. Политики пытаются сохранить власть, мы это с ними хорошо понимаем. Это естественно. Но избирателям это не нравится. Ну вот, тогда получи фашист гранату на выборах.
Тогда у меня философский вопрос. 91-й год. Рухнул Советский Союз. Фрэнсис Фукуяма объявил, что демократия и рынок, читай Запад, победили во всем мире. 34 года прошло, и как-то так, в общем, очень впечатляюще за эти 34 года. Люди со светлыми лицами довели до того, что, ну, сказать Запад, мне не хочется сказать, Запад теряет лидерство, но,
Теряет,
скажем,
теряет.
нет, скажем так, дело в том, что США и Европа это как бы все-таки два очень разных, с военной точки зрения, США можно рассматривать как гегемону, а Европа несколько как такую военную колонию. Вот Европа точно теряет лидерство, США, скажем так, ему угрожают. Как так получилось, что за 34 года можно было продолбать никому, да, вот в отсутствии военных соперников, то лидерство, которое Запад наращивал, во-первых, столетиями, а во-вторых, так впечатляюще укрепил в 20 веке, выиграв холодную войну?
Ну же, это совсем просто. Просто сделаем назад 80 лет, когда начиналась Первая мировая война. Все считали, что это будет локальная война на Балканах. Никто не думал там потерять лидерство могущественные колониальные державы, могущественные империи, британская, французская, российская, отаманская, германская, австро-венгерская. Вот огромные, да, слоны. Стадо слонов. Прошло 4 года, и все империи рухнули. Начали распадаться колониально. А с этого момента, собственно, Британия начала похрустывать как империя. Ну, прошло 20 лет, она рухнула после Второй мировой войны. Никто не считал, никто не думал. Да? А оказалось, что история идет своим путем. И здесь виноватить-то некого. На самом деле, потому что идеологи, посмотрите,
Я не про
идеологи,
виновать, я про разобраться.
разобраться назад рано. Потому что этот процесс продолжается. Смотрите, империи рухнули, но все войны, о которых мы сейчас говорим, идет на осколках империи. Советский Союз, хорошо, Российская империя, пожалуйста, вам. И Армения, Азербайджан, и Молдова, и Приднестровье, и Россия, и Украина, и Россия, конфликты, я имею в виду, да, это осколки империи российской. Балканы, пороховой порох Европы. Погреб Европы пороховой, это Отаманская, Австро-Венгерская. Израиль и Палестина – это осколки Отаманской империи. Марокко, соответственно, и Алжир, где они за Сахару Западную борются, осколки французской, испанской монархии, империи. Это все осколки империи. То есть само по себе падение империи воспринималось прогрессивным человечеством, да, как радостный вот конец колониализму, свободу народу. Это правда, да,
Он
и
зря
это тоже.
воспринималось.
Подождите, не бывает однозначных историй. Не бывает. В истории ничего однозначного нет. Были ли прогрессивные походы Александра Македонского? Да? Можно сейчас это обсуждать, потому что последствия уже тогда наступили. Да?
С
Империя
точки
Александра
зрения
Македонского.
персов им это не понравилось.
Правильно, это вопрос с точки зрения. А вот эта история насчет того, что какой-то вот такие мощные катаклизмы исторические, они несут на себе все. Распад империи, он был объективен. Это не Советский Союз распадал чужие империи, да? Само собой, то, что называется национально-освободительным движением, никогда бы не победило даже при помощи Советского Союза, там Кубы, если бы там не было внутри вот этого движения, к освобождению. И последствия наступают сейчас. Сейчас. И, конечно, отцы национально-освободительного движения этих империй подумать себе не могли о последствиях, которые мы имеем сейчас. Индия, Пакистан, подождите, это Индостан, это колония Великобритании. Они боролись за свою независимость, боролись, боролись, победили. Затем они дальше стали распадаться, возникла Бангладеш, да, возникли штат, соответственно, Кашмир и прочее. Это надо понимать, что это осколки, которые ранят. Мы находимся в таком периоде, да, что это начинает, вот последствия того распада проявляются сейчас. Где проходят границы между Индией и Пакистаном? Где проходят границы между Азербайджаном и Арменией? Где проходят границы между Россией и Украиной? Это одного, между Марокко и Алжиром. Это одного типа конфликты. На этого ответа не было. Слава богу, империализм рухнул, колониальный, я имею в виду. Свобода нас встретила у входа, и братья меч нам отдали, и все как бы казалось, и это да, и это тоже правильно, а потом наступают последствия, потом оказывается, что та ранка, которая в результате этого была, она загнивает. Ее надо как-то лечить. А как ее лечить? Нашли ход Евросоюз в Европе. И это был правильный ход. Великие мужи, которых мы не знаем фамилии даже, наши зрители не знают этих фамилий. 57-й год, какой-то союз угля и стали в Европе. Прошло-то 10 лет после войны, конца войны, 12, да? Они создают пространство, где вопрос границ не имеет значения. Вот эта проблема решается, да? Давайте сделаем так, чтобы через границу товары, деньги и люди проходили без барьеров. И неважно, живешь ли ты в Эльзас-Лотарингии французской или немецкой. В Рейнской области немецкой или французской. Вообще такого термина нет. Ты гражданин Евросоюза. Ну, помимо того, что француз или немец. И уже нет территориальных претензий. И это они сделали. Но возникли другие сложности, как известно, да, много ешь, не умираешь от голода, начинаешь толстеть. Надо бороться с диабетом. А это проглядывать. Нет, давайте не умирать от голода, а диабет это вторично. Да? И оказалось, что там другие проблемы нарастают. Бюрократия и проблема, которая пытается подмять под себя демократию. Реально. Реально. Вице-президент Венс прав. Бюрократия в Европе всемогущая. Я имею в виду в Брюсселе. В Объединенной Европе. Мы это видим по многим вещам. Да, и уже возмущаются национальные элиты. Откуда правые партии? Да мы не хотим, мы суверенитет, мы не хотим власти Брюсселя. Но это плата, Юля, за то, что нет войны между Австрией и Венгрией. Вот это важная история. Вот это Евросоюз пока, во всяком случае, вот это вот претензии территориальные государств решил. А была бы война европейская. И именно те войны в Европе происходят, которые не в Евросоюзе. То Балканская война, бывшая Югославия. Да? Как? Российско-украинская. Ну вот. Ну вот.
Вот смотрите, те войны, которые не в Евросоюзе. А что мешало Путину, ну сейчас даже про Ельцина не будем говорить, учитывая всю сложность того, что творилось на пространстве бывшего СССР, предложить и построить вот такой вот тоже Российский Союз, скажем так.
Смотрите.
Снимаете самые противоречия
Да.
потенциальные, которые существовали.
Смотрите.
Объединить вокруг себя земли бывшей России, как Германия объединила вокруг себя Европу.
Земли не хотели объединяться. Смотрите, если мы смотрим исторически, да, то есть это не так далеко ушло, это 90-е годы, когда распадался Советский Союз. Недавно, сейчас объясню, недавно рассекречено было встреча Егора Гайдара, первого вице-премьера, с президентом Бушем. Он был в Вашингтоне. Рассекречен. Январь 92 года только-только распался Советский Союз. Только-только. И Гайдар, первый вице-премьер, в Вашингтоне у Буша. Первый вопрос там реформа. Второй вопрос реформа. Третий вопрос. А как у вас с Украиной? Что у вас происходит с Украиной? Спрашивает президент Буш. О чем нам это говорит? О том, что даже снаружи было видно, что распад Союза не урегулировал массу вопросов, что они реально существовали. И история с Крымом – это еще вопрос Советского Союза, когда Горбачев и Лукьянов думали, как ослабить Ельцина, нужно, наверное, Крым туда, а как решать вопрос? Это очень важная история. Это значит, что проблема существовала. И те русскоязычные, которые остались за границами РСФСР, они были разные. Они были разные в разных странах. И их выдавливали. И каждая новая страна говорила, я не хочу с ними, я не хочу с Россией, я теперь великий Казахстан или великая Украина или великая Киргизия. Мы не будем брать балтийские государства отдельно, потому что ну, они отдельно воспринимались. И у них другой путь. Но вот все остальные... Это невозможно было так решить. И слабые попытки Ельцина. Откуда возникла ОДКБ? А откуда возник ШОС? И откуда возникла, наконец, СНГ? Это вот эти попытки, которые не удались. потому что, во-первых, государства, новые национальные государства стремились к абсолютной независимости, к абсолютной независимости. Во-вторых, они искали новых союзников. Центральная Азия в Китае, Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, в Западной Европе, потом в США. Есть же переговоры между президентом Бушем и лидерами этих стран. Еще был момент, расскажу вашим зрителям, может, не все же смотрят «Живой гость», и правильно, нечего там. Сюда приходите, к Юле, я здесь выступаю. Смотрите, 30 ноября 91 года, до распада, до Беловежской пущи остается чего? Неделя. Буш звонит Горбачеву. Рассекречено. И говорит, послушай, на Украине через 3 дня референдум. Я читал собственными глазами. Я тебе хочу сказать, что, судя по всему, они выступят за суверенитет и независимость украинцы. Я тебе хочу сказать, Михаил, что мы их сразу признаем. И говорит, подожди, говорит, подожди, ничего же не урегулировано, а как будет с оружием атомным, да? Там 1500 боеголовок на Украине было так, на секундочку. Это ровно столько, сколько сейчас ядерных боеголовок во всей Европе западной, да? Вот 1500. Подожди! А он говорит, нет, ты знаешь, мы тут обсудили этот вопрос, мы за свободу народов. И вот, ну подожди, дай мне с ними хотя бы после референдума, еще и вопрос, референдума нет. А вы уже объявляете? Он говорит, да, говорит Буш, да, мы готовы уже признать. Я уже позвонил президенту Кучме. И дальше, на самом деле, он позвонил после Горбачева.
Кравчуку.
Кравчуку. Он позвонил Кравчуку после Горбачева, и я тоже читал эту расшифровку. Он говорит, мы вас признаем. То есть они шли на референдум, уже зная, что Америка их признает. Да? Ну вот. Ну как же, за нами Америка, вышел здоровый брат. Это история и про это тоже. И, конечно, с этим справиться было невозможно. А как с этим можно было справиться? Отдать приказ с ядерными боеголовками херачить по Киеву, что ли? Горбачев должен был. Как он должен был поступать? Еще неизвестно, исполнили бы его приказ, но он нам потом с Муратовым говорил, вы что хотите? Когда мы его спрашивали, естественно, чего же вы не реагировали, когда мы прочитали вот это? Он говорит, а как я должен был дать команду? Так у нас были такие орлы, которые готовы были там Киев кровью залить. Я что, должен был кровь украинцев проливать, что ли? Ребята, вы что, с ума сошли? Он нас орал. Горбачев, это он уже на пенсии, мы уже просто бухаем. Вы чего? Кстати, немножко рекламы. Сейчас Муратов и его друзья издали журнал, который называется «Урби и Торби». Вы знаете, что Горби закрыт, поскольку иноагент. Но вышел сборник документов «Урби и Торби». Он есть на сайте «Живого гвоздя». Можете купить, если захотите. Там есть уникальный документ, Юля. Там есть рапорт командира ядерной группы в Форосе, как отключали Горбачева от ядерного чемоданчика. Он рапорт капитана второго ранга. У Горбачева не было доступа к ядерному чемоданчику. И там вот полностью 3 страницы рукописного текста о том, как пришел приказ, как они не могли уничтожить шифровальные таблицы, потому что часть команды была с другой стороны Фороса, ее не пускали. То есть у Горбачева не было связи, потому что ядерный чемоданчик – это связь. И вот представьте себе, ядерный чемоданчик, вот 3 дня у Горбачева не было. А у кого был? А кто мог устроить ядерную катастрофу. Тогда министр обороны Язов, член ГКЧП, начальник генерального штаба, уж не помню кто, поддерживающий ГКЧП. Вы представляете, им этот документ сейчас рассекреченный опубликовали у нас на «Дилетант Шоп». Можете зайти, посмотреть. Это исторический документ. Так вот, и до начала распада СССР американцы говорят, нет, мы всех признаем. То есть надо понимать, что когда была Беловежская пуща, все уже знали, что их признают. И сомнений не было. Поэтому первый звонок Ельцина был не Горбачеву, а Бушу. Оно случилось. Да, поздравляем, да. Ну, мы снова союз создадим, мы вот сейчас в Алма-Ате встретимся. Были попытки. Но ни у кого не было желания, кроме команды Ельцина. Потому что, ну, делили куски. Ну, делили куски. И там переговоры очень интересные внутри СНГ, отделение собственности, рубли. Там же сначала сохранялось общее военное командование. Тут же поделили. Тут же поделили. А вы говорите, это же должна быть добрая воля со всех сторон. А у нас тут первые секретари республик и председатели совминов и председатели верховных советов почувствовали себя полноценными ханами. Понимаете? Полноценными ханами. Вот они кто? Он был первый секретарь или там, председатель Верховного Совета такой-то республики, а теперь с ним Буш разговаривает. Да ёптать. Ты читаешь эти документы, да, и ты думаешь, я совсем все не так видел, когда я работал журналистом, но я, естественно, этого ничего не знал. Все знал поверхностно, поэтому я призываю всех, не торопитесь. Когда что-то происходит на наших глазах, не торопитесь. Понимаете, последствия. Не только сам факт, но и последствия. Поэтому, продолжая любить Катю Катрикадзе, Юля, она правильно говорит о последствиях, конечно, воспользуются. Так же, как украинцы воспользуются залетом.
Политика,
Конечно, конечно,
политики
нет.
все всем пользуются.
Ну, так это надо говорить
Все
нашим.
инструмент.
Но наши зрители, они не политики, они верят напрямую. А политика такое дело, так же, как Украина воспользуется заблудившимися или не заблудившимися российскими дронами. Воспользуются и воспользовалась 100 пудов. И говорить, ах, они негодяи, нет. Как говорит президент Дуда, я бы сам так поступил. Понимаешь, это такое великое признание. Я бы на его месте сделал то же самое. Соврал бы. Соврал бы.
Алексей Алексеевич, смотрите, вот то, что вы рассказали про звонок президента Буша. Я,
Да.
кстати, как раз хотела вас спросить насчет вашей работы в архивах, но сейчас это
Да.
даже более важно обсудить, потому что есть знаменитое выступление Буша в Верховной Раде, которое
Да.
всегда приводит, когда он
Правда.
сказал, что вы will not support those who seek independence in order to replace a far-off tyranny with a local despotism and promote a suicidal nationalism based upon ethnic hatred. Значит, я просто, извините, мне лень было переводить, сейчас перевяжу. Не поддержим тех, кто ищет независимости, чтобы заменить дальнюю тиранию местным деспотизмом, и тех, кто продвигает самоубийственный национализм, основанный на этнической ненависти. И
Абсолютно
тут...
верно. Только
Нет, извините,
нет,
Алексей Алексеевич,
вы
можно...
дату не назвали. Нет,
Да, Алексей Алексеевич, ну
вы
я же...
вводите в заблуждение ваших
Да
зрителей.
я... Да говорить-то мне дайте, Алексей
Нет,
Алексеевич,
вы ввели уже в
вопрос-то.
заблуждение. Теперь зритель скажет, все, Буш был такой и сякой. Дата.
Алексей Алексеевич,
Дата.
еще раз, можно я закончу вопрос? Это было 1 августа 90-го года. И вот получается, из того, что вы сказали, что
Подождите, это
это
был 91-й год.
91-й, да, это все было для проформы. А на
Нет.
самом деле президент Буш воспользовался именно этим, и тем самым местным деспотизмом, и тем самым suicidal nationalism based upon ethnic hatred, чтобы разделить Советский Союз. И когда он звонил Кравчуку, это, собственно, вот было так же смертельно, как комиссия Бадинтера, которая приняла решение о разделе, распроспуске Югославии. То есть фактически вы сказали, что вот когда патриоты писали, что это типа США распустили Советский Союз, в этом есть большая доля истины.
Но нет, конечно. Во-первых, действительно, 1 августа 1991 года президент Буш был в Киеве и это все сказал. После этого случилось ГКЧП. Если мы посмотрим обсуждение в Совете национальной безопасности США, то очень многие, почти все, но вся разведка, все ЦРУ, все агентство нацбезопасности говорило, все Советскому Союзу конец. Именно после ГКЧП. Буш до ГКЧП пытался сохранить Советский Союз по одной простой причине – контроль за ядерным оружием. Все переговоры должны остаться у Москвы. Все переговоры между американцами и советским руководством в 1991 году – это вопрос контроля за оружием ядерным, чтобы оно не расползалось, потому что оно было на территории четырех, как минимум, как они знали, на четырех республиках – Беларусь, Украина, Казахстан. И если независимость, то у нас еще одна ядерная держава с непонятными националистами возможными, да, в руках. Поэтому все, что он делал, вот Буш и Горбачев до августа 91 года боролись за сохранение Советского Союза, да, там Буш хотел ослабить, это, конечно, ну, конкуренты, но единое государство, потому что контроль над оружием. Вот это главное. И это видно дальше, как изменяется, их позиция изменилась, потому что они очень прагматичны. Все не удержать. Пост ГКЧП нанес смертельный удар. Они это говорили, американская разведка. Все, центр никто больше не слушается. 22 августа, то есть в день окончания ГКЧП, республики начинают объявлять о независимости Украины. На самом деле объявление было 24 августа. И Буш, его администрация понимает не удержать. Значит, его главная задача – это чтобы оружие как-то сохранилось, чтобы остался центр, уже пусть эти будут там конфедерация, да, но чтобы вот Горбачев или кто будет президентом, вот они держали. Но они очень прагматичны. Это опять видно, как меняется их позиция по стенограммам. Ну не удержать, ну слушай, ну не удержать. Ну не удержать, тогда надо признать, чтобы влиять. И это вынужденная была мера, потому что прежде всего Соединенным Штатам Америки, НАТО, если мы смотрим, главное, чтобы оружие оставалось атомное под контролем Москвы. Вот у них была одна молитва второй половины, я же не просто вам про ядерный чемоданчик, они первый месяц пытались узнать, что было с ядерным чемоданчиком. Мы им отвечаем сейчас, опубликовав рапорт. Мы отвечаем сейчас, не было у Горбачева доступа. Я вам скажу, Юля, вот это вот, давайте, вы умеете писать, напишите, деньги поделим пополам, сценарий для Netflix. Потому что, Юля, одна часть ядерной группы была с Горбачевым, ну, оперативная, чемоданчиком, а другая часть ядерной группы, которая сменная, была с той стороны Фороса, и их не пускали и не выпускали. Но приходит приказ уничтожить, а уничтожать можно только при командовании. И что они делают, Юля, чистый Netflix. Форос за двумя заборами. Эту группу внутреннюю впускают за первый забор, но не выпускают дальше. Вторую группу впускают за второй забор, но не пускают Горбачева. И они там ломают таблички шифровальные. Между заборами на траве. Ядерный чемоданчик. А потом увозят ядерные остатки ядерного чемоданчика в Москву. И вот
Почему
я вам...
ломать-то надо было?
Потому что такое правило уничтожения шифра на ядерную атаку. Уничтожение шифров, а не на пластинках. Почитайте, почитайте, там в рапорте все есть. Капитан второго ранга, подполковник Кириллов, описывает все вот это. Описывает все вот это. И первые месяцы, август, сентябрь, мы видим, как они обсуждают, а что было с чемоданчиком? Они другой темы у них не было. Какой там распад Советского Союза? Чемоданчик-то что? И да, 30 ноября, я помню эту телефонную распечатку, Буш говорит Горбачеву, мы признаем независимость Украины, раз народы сказали, ну вот, мы народная демократия и так далее. И поэтому у них своя доля ответственности, конечно, есть. Но если бы там наши не хотели отсоединиться, не отсоединились бы. И ответственность за все революции, это вот на народе и народных элитах, а не на иностранцах. Это не была на штыках привнесенный распад Советского Союза. Это неправда. Читаем сводки КГБ, доклады КГБ, которые шли в ЦК, того же Крючкова, потом Бакатина. Все, люди
Алексей Алексеевич,
поддерживали
я
это.
скажу, что я совершенно согласна, что ханы хотели независимости, но одно дело, которое хан хочет независимости и понимает, что его признают США, другое дело, хан, который хочет независимости, понимает, что его США не признают, а из центра пришлют парашютно-десантную дивизию
Не
или какую-нибудь
пришлют.
группу.
Ханы уже понимали после ГКЧП, что Горбачев не пришлет. Вот ГКЧП прислала
Ну, правильно,
парашютно-десантную
если ему Буш
дивизию.
позвонил,
Нет,
мы
причем Буш
признаем.
позвонил 30 ноября. А генерал Варенников из ГКЧП приехал в Киев 19 августа. Извините, они могли получить эти десантные дивизии и потом? Нет, нет, Юля, нет. Это было уже невозвратно. Единственное, о чем думала США, это потом, как собрать ядерное оружие в одной точке под контролем Москвы. Это вот это была их жизненная потребность. Я разговаривал с сенатором Наном, который, собственно, этим занимался. Лугар и Нан, они ездили, потом приезжали в Москву, я с ними разговаривал. Они говорили, что да, мы сделали все. Мы купили у Украины, выкупили у Украины. Я говорю, а чем выкупили? Он говорит, а это потом в мемуарах. Ядерные вот эти мы выкупили у Украины. Они выкупили не у России. Это не Ельцин забрал ядерные боеголовки. У Назарбаева, соответственно, у Шушкевича и у Кравчука. Это они отдали. За что? Ну, надо поспрашивать американцев. Не просто так же отдали, за что-то же отдали. В 94-м году закончились. Это тоже интересная история. Поэтому, когда мы говорим про развал Советского Союза, в основе лежало развала, на мой взгляд, действия. Вы знаете, мы через месяц, наверное, сейчас там ругаемся, опубликуем заседание Политбюро по Нагорному Карабаху 88-го года. Вот где они все говорят. Язов, Горбачев, Громыко, Чебриков, кто там еще у нас был, Власов, министр внутренних дел. Они не понимали, что происходит. Они говорят, ну хулиганы какие, хулиганы. Не надо стрелять в них, говорит Горбачев. Зачем вам? Чего нам? Мало как в Алма-Ате, что ли? Ни в коем случае не стрелять. Я говорю, надо вводить войска, и патроны нужны. Я говорю же, нет, нет, не будет этого. Они реально не понимали процессов. Это были партийные бонзы. И когда ты все это читаешь, и мы вот пока дискутируем друг с другом, публиковать или нет, потому что это вызовет, безусловно, реакцию.
Публиковать.
Да, конечно, нет. Вы мое мнение спрашиваете? Мне говорят, а своевременно ли сейчас? Вот, ты знаешь, мне говорят, у тебя, возможно, будут дилетантские чтения в Ереване, ты туда поедешь, а ты вот это опубликуешь. Я говорю, не я опубликую, а журнал «Дилетант». Вот, ну, значит, буду отвечать на вопросы. Но это потому, что мы с Горбачевым об этом еще и говорили. Но история в том, что вы видите по документам, Юля, что люди, которые творили политику, реально, Буш, Клинтон, 99-й год, переговоры Ельцина и Клинтона в Стамбуле или в Анкаре, не помню. Горбачев, они реально не понимали последствий. Ну, реально. Это же им это вставить, потому что был новый мир без Советского Союза, новый мир без врага такого. Новый мир, как его организовывать? И они не знали, как его организовывать. И просрали, простите, проспали. Да, просрали,
Но
да.
это к вопросу о том, что за последние 30 лет тоже много было
Да.
глупых решений
Да,
принято Западом.
они тоже проспали и просрали, так я про них. Но поскольку я
Жить...
российский гражданин, я в первую очередь критикую власти своего государства, а потом всех остальных.
А, смотрите, вот я так понимаю, что вы же в этих архивах для книжки копаетесь.
Нет. Какая книжка? Я и писать-то не умею.
Ну ладно.
Ну, нет, не собираюсь ничего писать. Я помогаю находить ребятам, которые публикуют, да? Я просто представляю, как искать. Собственно, в этом и работа была, в том числе учителя истории, да? Где найти? Где найти? Как правильно погуглить или в какой шкаф правильно заглянуть, да? Как это может называться? И когда там мы поняли, что никаких стенограмм Политбюро нет, а есть, надо искать рабочие записи, потому что стенограмм не велись, мы сразу понаходили массу вещей.
Что вас поразило?
Вот это мы на них смотрели как на сверхлюдей. Они должны, в каком смысле на сверхлюдей? Не в смысле там, какие у тебя сверхспособности, но они должны были в папочках получать информации в разы больше, чем мы. И все их решения должны были основаны быть на информации, естественно. И ты читаешь, и ты, да ешкин кот, ну даже я в каком-нибудь 88-м году, мне там было 30 лет, 33, я понимал, что это не так. Я понимал. Они не верили, например, совершенно вот в... Вот Буш верил в народ, ты будешь смеяться, да? Что вот как народ, так вот, почему мы признаем? Потому что народ на референдуме скажет. Народ в
Ага.
Украине скажет, да, ага, верил в народ. А поскольку у нас референдумы делались руками партбюрократов, да, нет, да, то люди не верили, они знали, что это вот не мнение народа. А что, ага, я вам про Обаму расскажу лучше, про египетскую революцию. Когда в
Так вы
Египте... Ну
рассказывали,
вот, так вот это
это классика жанра,
это
это.
американские президенты, вот так вот они избраны народом, да, и они к народному мнению прислушиваются. Даже в чужой стране. И считает, что в Египте и в России, и в Советском Союзе, так же, как в Америке. Ну как же, народ высказался, ну как не признать?
Слушайте, ну надо же быть, как это, терминали глупым, чтобы...
Это надо быть техасцем, как Буш. Там так видят люди. Они по-другому видят, Юля, чем вы, чем я. И это не
Алексей
значит, что мы
Алексеевич,
видим
ну
более
давайте не
правильно.
будем считать, что
Я
американские
читаю...
президенты идиоты,
Подождите,
которые...
это вы считаете. А я считаю, что я читаю их справки, те, которые рассекречены, и вижу, как формируется их мнение теми людьми, которые эти справки пишут. А эти люди пишут разные справки. Да? Я читаю много документов, скажем, по 11 сентября, о предупреждениях и так далее. И я понимаю теперь, почему они действовали так, а не иначе, по предупреждению теракта. Да? Это вот такое, вот они такие. И не надо думать, что они идиоты. Это неправильно. Да? На них висит решение о применении ядерного оружия. Понимаете, человека, который в ядерный чемоданчик, что вам рассказывал, я однажды спросил Горбачева, как вы принимали решение о смертной казни того или иного индивида. Отказывали в помиловании. И он вынул слуховой аппарат, сказал, не слышу, не захотел со мной на эту тему говорить. Это люди, которые принимают решение о жизни и смерти. Как он отказывался посылать войска, когда от него требовали послать войска в Нагорный Карабах. Вот это один президент. А есть другой человек, а вот Вареникова его бы не смутило бы это. Совсем. Вот совсем. Также американские президенты или французские президенты. Читаю мемуары сейчас президента Олланда. Как он принимал решение бомбить город Мосул? Он что, не понимал, что там гражданское население? Он что, не понимал, какие будут потери? Бомбили французские «Миражи», летали, бомбили Мосул. Ну как же там? И он описывает это, как он мучился, кусал локти. Да? Понимал. Но вот важнее было вот это. Это тяжелейшая ноша на самом деле. И они совсем не идиоты. Эти решения даются трудно. Я их всех защищаю. Всех. Потому что не хочу быть на этом месте. Я всегда говорю, ребята, я присяжный. И вы, Юля, присяжный. Мы с вами, когда судим какого-то политика или какого-то человека левого-правого, мы, на мой взгляд, должны действовать как присяжные. Полнота фактов. И принимаем решения, исходя из нашего понимания справедливости и милосердия. Поэтому я присяжный, я не учтор, я не участник. Я сижу и слушаю, смотрю, наблюдаю, а потом в комнате, разговаривая с кем-то, я говорю, нет, пожалуй, вот это вот. Пожалуй, вот это вот. И, собственно говоря, в этом проблема, что люди себя считают богами. Они говорят, я знаю, как на самом деле. Нет, вы присяжные. Для того, чтобы знать, как на самом деле, надо собрать всю информацию от совершенно разных людей. От обвинения, от защиты, от подсудимого, от свидетелей, от участников. И тогда принимать решение. А у нас один твит, и все говорят, ну да, вот же, вот. Возвращаясь к теме Чарльза Кирка. Ну вот.
Так, возвращаясь к теме Буша, который
Да.
позвонил Кравчуку и
Да.
позвонил Горбачеву и сказал, что признает на референдум.
Да.
А что вас еще вот из таких вот событий поразило в этих? Именно событий, не отношения, а
Ну,
событий.
смотрите. Да нет, они же там про отношения, они не про события. Но
Ну вот это
поскольку это люди,
событие.
принимающие решения, да, ну, например, когда готовился 20-й съезд КПСС и доклад Хрущева, видите, когда я забираюсь,
Ух ты.
был президиум ЦК КПСС в январе, за месяц до доклада, где сцепили Суслов и Молотов. Они обсуждали этот доклад, стоит говорить партии про репрессии или не стоит, но я угрубляю сейчас. И Молотов говорит, да, надо, конечно, но нужно сказать о завоеваниях, Сталин наша там юность боевая. А Суслов говорит, нет, мы должны партии искать правду, потому что все делегаты это проходили, они боялись так же, как мы. Вот такие дебаты были. Это не Хрущев пришел и с пьяну что-то выдал. Понимаете? У них реально шли дебаты. Или, например, рабочее заседание Политбюро, это у нас 80-й год, Брежнев. Казалось, больной, уже челюстью не двигает. Ну, мы так по описаниям, да, там ему Чернигов... Кто разрешил маршалу Куликову обещать военную помощь Польше? Кто разрешил маршалу Куликову говорить о вводе войск в Польшу? Нам что, Афганистана мало? И Суслов говорит, да, нам санкции по Афганистану не хватили. У нас что, не ЦК принимает решение? Излудил речь минут на 10 Брежнев. Знаете, там все непросто было. И когда ты это все читаешь, ты понимаешь вот сложность нашей истории. И сложность принимаемых решений. Ты не видишь, что сказать легче. А, он дурак, он ничего не понимал. Вот, он ничего не видел. Что-то не видели. Много чего не видели. Много чего не видели. Много чего не знали. Образование никакое было. Фукуяму не читали. Тойнби не читали. Это правда. И говорили высоким слогом, что там партия между собой, там партия знает, что делает, там, читаешь, там секретариат Суслов ведет эту партию. Как там, знаете, Андропов, будучи председателем КГБ, предложил на секретариате ЦК, который кадровыми вопросами занимался, отозвать Александра Николаевича Яковлева с поста в Канаде по причинам, которые КГБ не будет указывать. На что Суслов Михаил Андреевич сказал, не партия посылала, не КГБ посылала товарища Яковлева послом в Канаду, а партия. И не КГБ его отзывать. И не отозвали. Вот ты читаешь, и ты понимаешь, вот они вот такие были. Ну, а про Горбачева и про Ельцина у нас, к сожалению, очень мало документов пока. По Ельцину архивы не открыты. Я, например, пытался найти документы обсуждения начала Чеченской войны. И я разговаривал, не буду скрывать, и с Валентином Юмашевым, зятем Ельцина и главой президентской администрации, но он был позже. Я говорю, Валя, ну, Совет национальной безопасности обсуждал, как было принято решение, кто какие аргументы высказывал начать военную операцию в декабре, в ноябре-декабре 1994 года. Он говорит, ты знаешь, нет документов. Я говорю, ты мне врешь. Он говорит, послушай, ну я тогда не был главой администрации, но мне говорят, что документов нет, что не велись стенограммы, не велись никакие записи. Потому что у нас сейчас все были против. А кто был за-то? Здесь смотришь вот эти самые, их интервью всех. И Степашина, смотришь интервью и Савастьянова. И все против были введения войск. А кто за-то был? Почему решение было принято-то? И Грачев был против. И Барсуков был прав. А кто за-то? И нет документов. И для меня большая загадка, я считаю просто, что Чеченская война сломала хребет Российской революции, которая могла там мирно или продолжаться, да, там двигаться в сторону Запада. Именно Чеченская первая война. И тем более надо понять, но я так считаю, вы можете считать по-другому. Да, конечно, 93-й год, а потом 95-й год, но в центре не было Чеченской войны. Я думаю, что реформы бы шли быстрее в интересах людей. Но я не нахожу документов, их нету. То есть они, может быть, и есть, но они недоступны. И это не путинская Россия, это ельциновская Россия. Это ельциновская Россия. И даже общаясь с такими людьми, как там Юмашев или Чубайс, да, которые должны знать были, или Шахрай, же не говорят правды, я же понимаю, я говорю, дайте документ почитать. Документ, где написано, Чубайс сказал то-то, Шахрай сказал то-то, Степашин сказал то-то. Барсуков сказал то-то. Нету. А по Горбачеву есть, по Ельцину нет.
Алексей Алексеевич, вот смотрите, я вот чего думаю. Вот я все как-то возвращаюсь к вашему рассказу про Буша, который звонит Кравчуку. И звонит он в ноябре 91-го года.
Да, последний день ноября, за 3 дня
Да.
до, по-моему, если я не помню, 1 декабря, но до, совершенно точно до референдума украинского. Точно до.
Да. И говорит, то все, мы вас признаем самоопределение народов. В это же самое время, 7 декабря.
Это уже потом.
91-го года, 7 декабря, ну,
После
буквально через
референдума.
несколько...
После референдума.
Алексей Алексеевич, я же
Я
вам
вашим
рас...
зрителям говорю, а вы уже путали с датами. Я говорю, уже после референдума, и когда уже
Уже...
США признали.
7 декабря 91-го года
Да.
комиссия Бадентера, возглавляемая французским юристом Бадентером, объявляет практически в то же самое время, что, знаете, Югославия тоже распускается. То все, самоопределение народов, то все и так далее. Вот я подумала, учитывая эти два опыта, развал Советского Союза и развал Югославии, вот мы тут признаем самоопределение народов такая классная вещь и последующие события. Вот, допустим, сейчас, во-первых, Путин должен учитывать, наверное, эти две истории. А во-вторых, допустим, представим сейчас, ну, я не знаю, какая-нибудь тоже комиссия Европы или, я не знаю, условный Конгресс народов России. Говорит, ну, вот тут есть желание народов России, Мордовии, Татарстана, Сахин, Гермоландии выделиться и, значит, из России. Вот же даже карта есть. И, ну, условная какая-нибудь европейская комиссия говорит, да, вы знаете, это уже замечательно, мы уже столько семинаров провели по поводу того, что Россия колониальная империалистическая держава должна до конца распасться, чтобы, значит, осталось, чтобы вот все эти народы освободились наконец, и чтобы у них было такое же счастье, как в Югославии наступило после 1991 года. Вот, а как вы думаете, во-первых, насколько реальный такой сценарий, а во-вторых, насколько его считают реальным в Кремле и как будут противодействовать? Потому что мне кажется, что это вот Путин не поступит как Горбачев.
Поскольку эти сценарии нереальны сейчас, то говорить о том, как поступит Путин или не Путин, я не могу. Вообще
Почему вы считаете,
прогноз,
что они нереальны? Они вот
потому
сработали в
что
отношении сырой Югославии.
они сработали в отношении СССР и Югославии, потому что народы этих стран к этому времени, уже решили. Я вам напомню
Алексей,
еще
что
раз про
такое решили
референдумы.
народы? Вот я честно,
Референдумы,
вот честно не знаю, что такое
референдумы,
решили народы.
референдумы, референдумы. Решили народы. Вот на это реагирует американское правительство.
Алексей,
Это не оно
если я правильно
придумало.
помню, в Украине буквально за полгода перед этим был другой референдум, или за 9 месяцев, в котором все решили сохранять союз. Речь идет очень сильно о том, как элита сформулировала это дело и считает, она может
Слушай.
она отодрать кусок или нет.
Сказки бабушки Юли. Знаете, сказки дедушки Римуса, а вы сказки тетеньки, не бабушкиного
Народы,
обряда.
хорошо, народы, демократия,
Да.
офигеть.
Они так действуют. Еще раз, посмотрите доклады, на основе которых они принимают решения. Дога КЧП, хотя там уже шел вовсю процесс в республиках Советского Союза, там, самоидентификации. Буш как лев боролся против этого. О чем вы сами и доказали 1 сентября. Но они реалисты. Они когда увидели, что Советскому Союзу нанесен смертельный удар изнутри, еще раз,
Изнутри,
изнутри
да.
нанесен удар, во-первых, элиты, частью элиты это ГКЧП, а во-вторых, провозглашение верховными советами. Еще раз напомню, что 22, 23, 24, 25, 26, 27 августа все республики провозгласили независимость формально. И до сих пор это является государственным праздником. Верховный Совет – это парламенты этих стран, избранные при советской власти. Это не какие-то сепаратисты. Никто Чечню, когда Дудаев поднял мятеж, никто не признал Чечню. Никто их не признал. Это формальные органы власти, избранные при советской власти, провозгласили независимость. И в Америке поняли, что это неизбежно. И в Америке поняли, что Горбачев не будет посылать карательные войска. Если бы он послал карательные войска туда-сюда, ну, наверное, что-то можно было. Залил бы кровью Кавказ, залил бы кровью Украину. Ну, наверное, нашлись бы несколько дивизий, я думаю, да? Как находилось раньше. И они, да, Горбачев такой, он не будет заливать кровь. Значит, что нам остается? Признать?
Было бы меньше крови, чем сейчас.
Признать. Никто вперед не считает, Юля. Распад Британской империи тоже был бы меньше крови, чем сейчас.
А я против распада Британской империи,
Распад
а также
Португальской.
австрийской и германской.
Да. А также против Римской.
For the
Я понимаю.
record.
Меня. Также
С
против
римской
распада
сложно.
Римской. Нет, почему? Распад Римской империи привел к варварским революциям, которые залили кровью цивилизованную Европу. Не надо. Это
Да.
глупости. Это глупости. История имеет вот такой ход. История имеет такой ход. И, конечно, есть разные опции, но внутри этой опции, значит, американские власти, наверное, европейские, я не читал ничего про Европу тогда, и думаю, что тогда ЕС в начале 90-х не представлял из себя какой-то силы, потом комиссия Бадентера распустила Югославию, но марсиане прилетели, распустили Андорру. Ну нет, конечно. Там
Одобрили.
были вооруженные отряды национальные, которые уже вели во всю гражданскую войну. Я считаю Югославию целым государством, да, единым. Там были вооруженные хорватские отряды, вооруженные косовские отряды, албанские, вооруженные боснийские отряды, мусульман, вооруженные сербские отряды, помимо армии, помимо официальной армии. Там шла гражданская война всех против всех. И вырезание геноцидное всех против всех. Это было тоже факт. И это вот это у нас под брюшьей Европы, рядом, можно сказать, с Австрией, с нашим Евросоюзом. Вы чё? И поэтому они очень прагматичны. Запад очень прагматичен. Конечно, он тоже ошибается. Но вот сегодня западная бюрократия считает вот так. Я вас уверяю, если завтра новая бюрократия, правопопулистская, придет к власти, политики, потом бюрократия, они будут считать по-другому. мы не приравниваем президента, политику президента Клинтона и президента Буша. Говорят, президент США. Нет, это, они видят по-другому. Политика Трампа – это другая, нежели политика Байдена. Это разная Америка. И они видят будущее по-разному. И тот, и другой могут ошибаться. И тому, и другому могут привести к кровавым последствиям. Собственно, про Обаму мы уже говорили. Про арабскую весну. Да? И про ИГИЛ, откуда он вырос. Значит, просто это надо понимать. Но на сегодняшний день мы имеем такого Трампа, такого Путина, такого Зеленского, такого Си, такого Моди, с их политикой. И мы видим их политику. И вот тут мы можем это совмещать и говорить, вот последствия. А завтра вместо Зеленского будет Меленский. И он скажет, нет, давайте делать как Пашинян. Хер с ней с этой территорией, которая уже потеряна, как с Карабахом. Давайте-ка я, как Пашинян и Алиев, я буду с Путиным, скажет Меленский. Это будет другая политика. И ты не скажешь, кто прав на коротком отрезке, Пашинян или Зеленский. Ты не скажешь на коротком отрезке, кто прав. Потому что пол Армении выступает против этой политики. Это надо воевать. Надо, несмотря на что, надо воевать. Это история про это. А, наверное, есть еще третий путь. Не знаю какой. Или четвертый. Поэтому не надо быть игроком, надо быть присяжным. Надо смотреть за этим и говорить, ё-моё, в чем прав Пашинян, а в чем прав Зеленский? В этом история. История очень разнообразная. И как мы видим, в одних и тех же, почти в одних и тех же обстоятельствах люди принимают разные, страны принимают разные решения, власти стран принимают разные решения. Поэтому ничего такого нельзя. Поэтому говорить о том, что вот, да, наверное, Путин учитывает, но я вам могу сказать, что насколько я помню Владимира Путина, все-таки давно не общался, иноагент все-таки. Насколько я помню Владимира Путина, он всегда говорил и открытым, и закрытым, что его главный враг – это национализм. Внутри России. Основные политзаключенные до начала военных действий это были нацболы. Это были башкирские националисты. Да? То есть националисты любые, русские, башкирские, еврейские, якутские. Вот для него это было распад России. Дагестанские, чеченские. Для него это был распад России, вот этнические националисты. Я не думаю, что он сильно изменился с тех пор. И он, конечно, отвечая все-таки прямо на ваш вопрос, но он, конечно, направят дивизии, если что-то начнется, как в
Голову
Чечню.
оторвет.
Как в Чечню? Нет, направят дивизии, как в Чечню в 99-м году. Направят дивизии. Направят также армию, как Нетаньяху направил Цахал в Газу. И даже сомнений в этом нет. И ковровые бомбардировки, даже сомнений в этом нет. Он это же делал. Ну, делал же уже чеченскую войну внутри страны. Он и в Грузии это делал, хотя это не часть Российской Федерации. Тоже надо понимать, да, он такой человек, и его команда такая. Другой человек на его месте действовал бы по-другому, наверное. То придуманный мной человек. Поздравим Дмитрия Анатольевича Медведева с 60-летием.
Можно я промолчу?
У него сегодня день рождения. Это грандиозная трагедия, Юля. Вы вообще Медведева себе представляете? Вот пришел человек. Он был тенью. Он был любимым сыном, ну, племянником. Он стал президентом ядерной страны с большими полномочиями. С большими. Не с полностью, с большими. Тем не менее, я могу вам сказать, что у него практически были все президентские полномочия. Он начал корячить страну под свое видение. Он заключает с Америкой СНВ-3. Он ищет с ними союза в Ливии. Он приводит к выборам, возвращает выборы губернаторов. Принимает новый закон о партиях, регистрирующих. Он проводит судебную реформу, и количество заключенных уменьшается с 900 тысяч до 600 тысяч. Домашние аресты, браслеты и так далее. Дальше его ломают, и он ломается. Его друзей сажают, продолжают. Недавно привезли в Москву его товарища Абызова, новое дело. Не выпустят
А
Абызова.
нельзя заступиться за друзей?
Мы не знаем, что значит заступиться, заступался ли он. Послушайте, мы
Вот
этого не
если бы
знаем.
я прочла 100 000 твитов про
Послушайте,
ядерный пепел, но это было бы заступиться
подождите.
за друзей, я была готова сделать очень
Да,
большой
мы не
скидку.
знаем, потому что, например, я вам могу сказать, сделаю шаг от Дмитрия Анатольевича. Я знаю, как В мирные времена Алла Борисовна Пугачева, пользуясь, заступалась за разных людей, даже которые были ему неприятны. У власти, я имею в виду, не в артистической среде. Как она ходила, и вот этот вот ее рассказ про Сережу Кириенко, это абсолютно точно, потому что она была ходатаем довольно часто. Она
И
вообще
за кого она заступалась?
за многих людей, они сами про это могут рассказать, да? Может быть, сейчас им, которые обласканы властью, в результате не хочется вспоминать, что за ними ходила Алла Борисовна. Но я-то знаю, поскольку я знаю, поскольку ходили параллельными путями. А у нас еще и Алла Борисовна с этим была, Леша, что ты пришел? Ну, Алла Борисовна сказала тебе-то. Это вот было всегда, часто. Так вот, про Дмитрия Анатольевича возвращаясь, мы не знаем.
Про
А
трагедию.
трагедия заключается в том,
Согласна.
что он вот этим решением не идти на второй срок, он был, понятно, искорежило его, да, он-то рассчитывал. Он был сломан, и он превратился в то, что мы сейчас читаем, и занимает позицию, которую мы сейчас читаем. И это печально, и отвратительно, но и печально, потому что мы помним другого Медведева, который помог создать телекомпанию «Дождь» и защищал его. Кстати, эту телекомпанию защищал. Да, потому что это было его. Вот. И, в общем, знаешь, я всегда, когда меня спрашивали раньше, ну, до войны, мне говорят, вот в чем разница между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным, да, говорят одними словами. Я говорю, знаете, Путин брежневский офицер, а Медведев горбачевский юрист. Это основа. И теперь, да, вот поэтому, ну да, вот, ну, факт, можно не поздравлять. В общем, ну,
А
это...
фильм «Он вам не Димон» сыграл какую-то роль в
Конечно.
административной борьбе вокруг Медведева и
Конечно,
какую?
конечно, 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 он стал посмешищем. Эта история в том, что человека можно бояться, президент, премьер-министр, можно бояться человека, можно любить, можно уважать, можно не уважать, можно презирать, но над ним нельзя смеяться. А фильм «Он и Димон», он его высмеял. Уточка на все времена. И Дмитрий Анатольевич прекрасно понимал, что это все. Нельзя смеяться над... Ну, нельзя. Вот, сыграл, конечно, сыграл свою роль. И я же не скажу, что там ничего, все неправда, ничего подобного.
Да там все
Но,
правда.
да, но стилистически вся элита стала смеяться. Я разговаривал, естественно, с людьми, с друзьями его. После этого не встанет, говорили они. Путин его продержит какое-то время, потому что он не подает, а потом все. Поэтому, когда его сняли с поста, я не удивился. Это было и в том числе потому, что над властью смеяться нельзя. Я, говорит Путин, его поставил. У нас был эпизод, значит, Путин премьер, президент Медведев, встреча с премьером. И кто-то из ВГТРК, были какие-то люди из ВГТРК, неизвестные, не только там Добродеев, но кто-то еще, стал смеяться над президентом Медведевым. Ну, почему? Ну, так, смеяться, насмешничать. Ну, какой? И тут Путин, я его, пожалуй, так вот видел, в таком виде один раз, побагровел и сказал, это вы надо мной, что ли? Это я его поставил. Это вы, значит, надо мной. И такая тишина, знаешь, так все замерзло сразу. Вот он так это понимает, почему он, собственно, и Пригожина так ухайдокал, потому что Пригожин выступал против людей, которых Путин защищал, Герасимова. Это я его поставил, Герасимова, это я поставил Шойгу, там Шойгу убрал. Но это Путин, понимаешь? И поэтому вот Медведев в таком резерве, и нисколько не защищаю, профукал, профукал.
А смотрите, тогда вот просто два последних вопроса. У нас уже как бы время немножко надо закругляться.
Хорошо, закруглимся.
Ну уж тогда добьем эту тему про Медведева. Вопрос первый. Вот вы сказали, что типа, когда вы публикуете какие-то документы, он говорит, а может быть, это не время. Я категорически противник такой постановки вопроса. Я считаю, что всякая информация самоценна, надо публиковать, а дальше, извините, ребят, мы не виноваты. Разбегайтесь все. А вот надо было публиковать, он вам не Димон.
Ну, конечно.
Вот.
Ну, конечно, это правда. Но все-таки возвращаясь к предыдущей вашей фразе, я хочу сказать, что дело не в том, что не время, а дело в том, что мы не видим часто документ полностью. Я вот сейчас занимаюсь документами по делу адвокатов Алексея Навального, я получил, ну, практически все документы. Я прочитал приговор, Я попросил апелляционную жалобу посмотреть, сейчас не прочитал. Я прочитал заявление Ивана Жданова в суд. Я прочитал заявление комиссии адвокатской палаты федеральной. И я поговорил с адвокатом для того, чтобы сложить. Вот я как присяжный действую. И если вы берете один документ, он может быть абсолютно правдивый, но он может быть сформирован так, что вы видите одну точку зрения. Я прочитал обвинительное заключение. И
И
выношу свой
что там?
приговор. Нет,
Да.
секундочку. И выношу свой приговор. Подождите, оппозиция адвокатов. Подождите, говорю, секундочку. Я присяжный. Почему я читаю только обвинительное заключение? Я хочу, и я получил позицию адвокатов. И даже встретился, и поговорил, и не скрывая этого, для того, чтобы понять, что происходит. Я просто говорю, как с документами. Что если вы видите один документ, он может означать обвинительное заключение. Да? Документ. Или приговор суда. Ну вот же, приговор. Все, читаем только приговор. А в этом приговоре очень смешно, но там, на мой взгляд, большая часть скопирована с обвинительного заключения по отношению к адвокатам. Там даже орфографические ошибки из обвинительного заключения перешли в приговор. То есть это не судебный документ, понимаете, да? Это не приговор в этом смысле. Поэтому надо всегда искать вторую точку зрения. Всегда противоположную. Даже если тебе вот... Вот я говорю, вот Кирк мне... Да? Во многих вопросах там. Но при этом я читаю, он давал возможность выступать его оппонентам. Я могу
Это самое
смотреть.
главное, потому
Конечно,
что на самом
конечно.
деле в 99% случаев, вот сколько не вызываешь людей на дебаты, не-не-не, мы
Мы с ним
дебатировать
не
не
рвем.
будем, мы будем отменять.
Да, ну вот поэтому, когда я возражаю ваши позиции по любому документу, я вот мы эту рабочую запись Политбюро по Нагорный Карабах посмотрим. У меня еще есть идея, я хочу созвониться с первым. Это же Политбюро взгляд, взгляд центра. Я хочу созвониться с первым президентом Армении, он живой, Левон Петросян, с которым я был знаком, который там, естественно, упоминается, да? Вот, и посмотреть, вот что он, и послать ему это, может быть, он не знал. То есть, ну, получить некий бэкграунд дополнительный. Спор не о том, что вот вообще не время, а спор в том, что мы не набрали, или просто вот этот документ, ну, знаете, вот можно просто обвинительный акт какой-то опубликовать, и все, и сиди, не хочу. Там, это не так. Это очень важно, пытаться понять, ну, не для всех, это у людей времени нет, я понимаю, достаточно одного твита. Мне очень жалко, когда люди там с умом, с расследовательской, типа уже упомянутого Романа Доброхотова, вместо того, чтобы порыться в этой истории, вряд ли он следил за Чарльзом Кирком, Роман, подробно, порыться в этой истории самому, да, он выносит какие-то заключения. Я считаю это неправильным. Я поэтому все время, мне говорят, вы все время осторожны. Я осторожно от своего незнания. Еще раз. Читаем 12 разгневанных мужчин про присяжных, смотрим 12 разгневанных мужчин, как может переубедить дополнительная информация. Надо все взвешивать, если публично вы хотите высказать свое мнение. Очень сложно, Юля, очень сложно на самом деле, потому что все уже высказались, а ты как бы догоняешь, понимаете? Ты как бы догоняешь, и уже, а у тех уже все, ну как же, мы читали. Но, тем не менее, серьезный подход такой. Поэтому я никак не могу обвинять Горбачева там, или Брежнева, или Дмитрия Анатольевича вот просто на основании того, что просто они негодяи, что при них там случилось вот это. А как произошло то, что они приняли такое решение? Под влиянием чего? Кто повлиял? И повторю еще раз, когда мы говорим о политиках, надо помнить, что прагматичные политики, американские президенты, они опираются все-таки на народное мнение, которое тоже может быть неправильным. Народ
Я
тоже можно
думаю,
ввести в заблуждение.
что...
Конечно. Но не надо забывать, что разговаривать надо не с ними, а с народом. Вот какая история, на мой взгляд. Ну,
Просто
посмотрим. Посмотрим.
буквально последний вопрос, который я хотела добить, который я не могу не задать, и который я сейчас постараюсь очень, как бы, корректно сформулировать.
Можете некорректно. Уж
Да,
я-то...
сейчас нет, он больной для меня вопрос, потому что вот, коль скоро вы заговорили о Медведеве, сказали, что он вам не Димон, абсолютно его убил и сделал смешной фигурой.
Его сделают смешной фигурой уточка именно. Не само
Да,
расследование про
уточка.
дачу, про фирмы, а вот уточка, и все.
Дело в том, что, во-первых, я большой поклонник этого расследования Full Records и считаю, что любое расследование является самоцельно, а что там, значит, дальше, как его используют, это, что называется, ваши проблемы. Потому
Абсолютно.
что иначе как бы иначе не надышишься и не на это самое, не на... Но я помню, как меня поразило в одном из интервью Льва Шлосберга утверждение, что, дескать, информация для этого расследования слили Навальному политические противники Медведева, которые хотели его уничтожить в глазах Путина. For the record, можно я просто... Это для меня важно обозначить
Давайте, да,
свою позицию.
давайте.
Во-первых, ну вот просто как журналист, который знает, как видят расследование, я не думаю, что это так. Я видела, как оно сделано, как оно вкусно сделано. А во-вторых, если... Даже когда журналист по какой-то причине, ну там, про вышки ВТБ что-то получает, да, это, ну, кавиатемптер, это его дело, как он использует информацию, и он не обязан выяснять, для каких целей ему ее скрывают, если ему не врут, да, то есть если ему, скажем, слили фальшивку, ну, то тогда, да, он расследует и говорит, извините, это фальшивка, все, поехали обратно. А если каким-то образом ему стало в чьих-то интересах известна действительно фантастическая штука, которую он потом повел до конца, он абсолютно, ну, как не отвечает за мотивы тех людей, которые это сделали. Вот, тем не менее, с вашей точки зрения, этот вопрос я не могу не... И третье, мне всегда казалось, что, ну, как бы внутри путинского окружения, ну, это смертельный номер что-то слить Навальному. За это Путин голову оторвет не Навальному, а тебе. А, соответственно, вот этот вот вопрос, Шлосберг прав или нет? Я свою позицию зафиксировал, теперь хочу вашу.
Я ничего не понял. А если честно, три вопроса в одном, на какой отвечать? Значит, смотрите.
А это понятно, что расследованием Навального воспользовались в политической борьбе, потому что в политической борьбе пользуются всем.
Ну, конечно. Ну да.
А само расследование кто-то, кроме Навального, инициировал?
Смотрите. Алексей Навальный абсолютно публично на «Эхе Москвы» рассказывал, что у ФБК, ну это было тогда, да, существует черный ящик, в который любой анонимно может слить какую-то информацию. Анонимно, они не знают кто. И затем они проверяют эту информацию. То есть, о, как интересно, давайте ей займемся, да? Они проверяют эту информацию, строят уже расследование не на основе той информации, которая первоначально была, а на основе собственных действий. Это говорит Алексей Навальный. Это значит, что вполне нормально любой политический противник там, Медведева, Ведмедева, Кигедева, да, мог туда отправить какую-то информацию про своего конкурента, политического противника, да, анонимно. И мог рассчитывать на то, что если она заслужит внимание ФБК, то ФБК сделает расследование на этом, и это нормально. Вот эта часть первого старта, она точно, Алексей об этом говорил, существовала в виде черного ящика, и она абсолютно нормальная. Ты узнал случайным образом, тебе отдали, да, по каким-то своим соображениям ты мотивацию не знаешь. Весь вопрос, это правда? И второй вопрос, это полная правда? И это тоже очень важно. Потому что тебе могут показать кусок, да, и поэтому это надо все проверять и расследовать. То есть проверка, перепроверка и расследование. Поэтому я не знал ничего в фильме «Ну и Димон», что там было опровергнуто. Какие-то куски, которые я там из окружения Медведева знал, они не опровергали. Да? Поэтому это не важно, кто ему отдал, если ему отдал первоначальный взнос. Это первое. Второе, я абсолютно с вами совершенно согласен, что политические противники будут использовать любое расследование, если оно опять честно, и даже если оно грязное, против тебя, и на это ориентироваться несвоевременностью президентской кампании, да, невозможно. Невозможно. Но надо проверять и перепроверять. И очень важно, что, повторяю, что ты перепроверяешь эту вещь. Именно потому, что понимаешь, что тот, кто тебе отдал, имеет корыстную цель. И если ты просто публикуешь без перепроверки, ты вот тогда ты играешь на стороне этого человека. Ты тогда участвуешь в политической борьбе. А вот, собственно говоря, мое... Я не расследователь, совсем никак. Я вот... Ну вот. Ну, что тут еще можно сказать? Я на себе убеждался, как по мне сливали там мои личные счета тому же ФБК, но они публиковали часть доходную, не публиковали расходную, да, где было доказано, что те деньги, которые я выиграл на тендере у мэрии, они все были потрачены на журналы, я еще в минусе. Вот эту часть они не опубликовали. Хотя они получили полностью доступ к моим счетам и сейчас имеют этот доступ до сих пор.
А
А,
кто
ну,
слил?
кто? Ну, мы это выясняли с банком. Мне сказали, ну, погляди, у тебя в каком банке были счета? Ну, погляди, кто в руководстве по дружбе. Вот, ну какая разница, да? Я просто
В
говорю о
каком
том, что
банке? Это же все написано.
это все написано, прочитаете.
Что?
Я по-прежнему там держу счет, но все равно, раз имеет доступ, ну пусть смотрит. Значит, еще раз, эта история в том, что не только правда, но и вся правда. Это очень важно. Поэтому, когда мы обсуждаем опять, извините, про свое, про документы, про судебные процессы, не только обвинительное заключение, не только приговор суда, но обязательно адвокатская позиция. И письмо Жданова, хорошее письмо, которое не было учтено судом. Я не знал, что Иван Жданов единственный, кто написал письмо в защиту адвокатов. Вот. Но тем не менее оно в деле. Но тем не менее оно в деле. Я могу говорить о том, что я к Жданову отношусь плохо. Плохо. Но здесь он поступил честно, единственный, по отношению к адвокатам Навального. И это документы доказывают, они у меня все есть. Поэтому, на самом деле, когда я говорю там что-то, я стараюсь не только на документы опираться, а на объем документов. Я понимаю, что просто
Так
зрителю
что
это
вас
пофигу.
поразило в этом деле? Вот как бы то, что неизвестно всем, это будет тогда уже
Да, ну,
последний
не то,
вопрос
что...
Латыниной.
Нет, ну, не, да, но не то, что неизвестно. Я про это буду писать, потому что напишу там в соцсетях, потому что на тексты приводить. Но там история заключается в том, что обвинение и приговор строятся на двух слонах. Ну, поскольку приговор повторяет обвинение, то первый слон – это прослушка вокруг адвокатов. То есть это прослушка Навального и одновременно адвокатов, вокруг которого и ведутся адвокатские дебаты, в том числе адвокатской палатой, подписанной Генри Резником, о том, что это незаконное, приводится в Конституционный суд. Это прослушка. И вот прослушка, не просто видео, а прослушка, да, вот то, что Навальный говорил адвокатам, что адвокаты говорили, это первое доказательство, скажем так, на которое опирается приговор. А второе доказательство – это публичные выступления лидеров ФБК, публичные, которые были в Ютьюбе или в блогах или чего-то, это тоже элементы обвинения. А вот два. И если бы мы были в американском суде, я был бы суд против Ларри Флинта, а я бы был адвокатом адвокатов, я бы сказал, вот эти доказательства, они добыты прослушка с помощью незаконного прослушивания. Поэтому давайте, господа присяжных, из дела уберем. Не наше с вами право слышать, о чем подзащитный говорил с адвокатом. Не ваше дело и не мое. Но тогда остаются публичные заявления официальных лидеров ФБК о том, что адвокаты занимались передачей инструкций, там прям цитируются и видео, файлы, инструкций, поручений, отчетов, разрешал споры между членами ФБК. То есть есть с
Нет,
одной...
нельзя. В чем тут состав
Нельзя,
преступления?
нельзя, потому что это не, во-первых, это нельзя, но это дисциплинарное нарушение. Но по мнению суда, значит, Навальный является руководителем экстремистской организации, ФБК является экстремистской организацией, а это посыльные экстремистской организации, которые не передают новости о свободе, о здоровье, о состоянии, а передают инструкции. То есть они обвиняют в том, что они члены экстремистской организации. В этом обвинение,
Да.
основываясь вот на, в том числе На заявлениях, когда мне говорят, я говорю, ну они, извините, Юль, я говорю, ну они долбоебы, они вообще не понимают, я имею в виду руководство ФБК, я говорю, ну они вообще несли там реально, ну вот реально, вот реально. Вот это просто является доказательством в деле, и это просто является, и даже если убрать прослушку, суд, опираясь на заявление членов экстремистской организации юридически, мог обвинить и обвиняет адвоката в том, и Жданов, в чем я плюсик, давайте ему поставим, пишет о том, да нет же, пишет Жданов, да нет же, мы с ним переписывались официально через ФСИН письмо, да, и поэтому ФСИН имел право изымать, а он не изымал, понимаешь? Он говорит, да нет же, не было никакой вот это. Мы официально через госорган, молодец, Иван, абсолютно юридическая позиция. Но с учетом вот этих двух слонов, на сегодняшний суд адвокаты бьются за то, чтобы суд отказался от признания прослушки как доказательства. Тогда останется только это, но это можно сказать, ну они долбоебы, они не то имели в виду. Это все-таки
И
другое.
вообще они привирали и
Да,
хвастались тем, что не было.
не было.
Да,
А на самом деле,
мало ли чем они
о,
хвастались.
вот это позиция адвокатов. На самом деле они переписывались через ФСИН письмо. Но, к сожалению, там в деле, благодаря прослушке, есть же файлы звуковые. И эти файлы совпадают иногда с тем, ну, скажем, Навальный что-то диктует, что-то говорит. А потом это появляется в виде блога Навального. Адвокату говорит, в закрытом помещении, вдвоем. А потом это появляется, вот дословно, это в виде блога на странице Навальной. Понимаешь, да? То есть кто передал? Откуда взяли? Вот там такие мелочи, там, например, обсуждается вопрос о том, Женя Альбац ему пишет, о том, что она хотела бы, чтобы полный Альбац выходил на популярной политике, на канале «Популярная политика», ее программа, там, а Певчих, видимо, сопротивляется. И Навальный должен разрешить эту коллизию. И Певчих ему пишет, соответственно, что вот она отчитывается. Люба Соболь пишет о том, что она лучше, чем Певчих, управляет каналом YouTube. И Певчих дальше отвечает. Это все есть в деле. И это все есть в деле.
То есть правильно ли я понимаю, что тут коллизия такая же, очень похожая с донатами? Были
Да,
донаты,
да, 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 да.
объявили ФБК экстремистской организации, и это позволило всех донаторов, да, под леща.
После этого
Есть
объявления.
процесс управления Навальным организацией, ну,
Да,
он есть,
да.
да, не будем комментировать сейчас и вдаваться специально, чтобы не лить воду на мельницу,
Но он
но
мог
он
это делать
есть,
через ФСИН письмо.
да.
Тогда адвокаты не являются почтальонами. Это то, что Жданов говорит.
А.
Но тогда ФСИН должен был изымать эти письма. Я, Навальный, я пишу ФСИН письмо. Уволить Жданова, назначить, уволить там Волкова, назначить Певчих. Да? И это, если ФСИН это пропускает, это законно. Вот что Жданов утверждает, что все было законно, и они не были почтальонами, не были членами экстремистской организации. Вот линия защиты.
И, соответственно, публичное
А
заявление
публичные заявления, они
лидеров ФБК в этой ситуации сюда как бы
остается единственными
добавили.
доказательствами для прибавили, да, доказательствами для обвинения, да, адвокатов, обвинения адвокатов, не Навального. Да,
Ну,
огромный
понятно.
текст, огромные тексты, огромная аргументация адвокатов и адвокатов и плюс Жданов, с одной стороны, с другой стороны, свидетельские показания членов ФСИНа. Прослушка, файлы, ссылки на файлы, на видеофайлы, на аудиофайлы. Коллегия Федеральной палаты, потому что Резник подписал, вот, выступила категорически против признания прослушки как законной и говорит о том, что это должно быть изъято из дела адвокатов. Сейчас идет апелляция, 22 сентября апелляция. Вот, им, адвокатам, всяческую поддержку.
Да,
Но
то есть тут вот сам процесс объявления организации экстремистской дал такие полномочия
да.
формальные, юридические людям, что, ну, как бы, на самом деле, куда ни кинь, все было уже клин после этого.
Юль, а ты хоть знаешь, что сейчас то дело, которое идет против папы Леонида Волкова, Михаила Волкова, который ему 69 лет, уважаемый профессор мне, я с его студентами говорил, за донаты дело, вот за эти донаты дело, вот за донаты, которые он после 21 года, после августа сделал в организацию своего сына. Там же.
Но все не думали, что до этого дойдет.
Ну, да, все не думали, что до этого дойдет. Но
А у
дошло.
нас, а он, а Владимир Владимирович, он большой законник, юрист.
Ну, легалист, да, ну как же,
Да.
вот же объявили, и с этого числа,
Да,
вот
вот.
все, там много чего, там, конечно, Липсера, который обвиняет в том, что он продолжал оказывать юридическую помощь после того, как прервал отношения с Навальным, ну, после того, как контракт истек, ему в обвинительном заключении в суде год приписали. Год приписали. Он прервал юридическую помощь в декабре 22-го, а в обвинительном заключении и в суде 23-й. Ну, до чего вы, ребят? Власть виновата, безусловно. Но надо понимать, что эта история очень болезненная, что внутри страны вот так существует. Да, и это тоже надо знать.
Да, и, кстати, делайте вывод, господа, потому что каждый раз, когда вы пересекаете дорогу на красный свет,
Да. Вы
помните, как бы красный свет, вот вам включили красный свет, все, включили красный свет, и теперь, если пересекаешь дорогу.
Не, ну это факт, и, к сожалению, вот такое дело тяжелое. Я говорю, почему я читаю все, и обвинения, и защиту, надо же понимать, какие угрозы, вот так же, как с донатерами. Надо же предупреждать, надо понимать, что, ребята, если вы донатите экстремистской организации, там, с какого-то там августа 21 года, все, вы финансово поддерживаете эту организацию, потому что донаты не защищены были. Ну, факт. Вы можете в это верить, можете в это не верить, но это факт.
Алексей Алексеевич, спасибо
Юля.
вам огромное. Мы даже, ну, перебрали, как мы всегда с вами перебираем.
Это ваше время, это не мое
Да,
время.
эфир прекрасный, пишет Арсений. Вас ждет лучший в
Спасибо.
русскоязычном Ютубе. Спасибо.
Спасибо,
А,
да.
действительно, спасибо. Приходите. Я надеюсь, что недели через две мы снова увидимся, как у нас уже
Приглашайте.
потихонечку становится быть заведено. Подписывайтесь, господа, на нас, подписывайтесь на Живой Гвоздь, делитесь ссылками, ставьте лайки. Вот кот галстук на этот раз все успешно прослушал.
Это хорошо. Мы его не утомили.
До свидания.
Счастливо.